очень религиозная тема. Хотя религия ее за религиозную тему не считает. Будет называться она «Стены храма». «Стены храма». И лекция будет про отношения. Потому что религия что? Отношения с Богом. А тут ближние, что они вообще понимают? Тут, ну, главное, что Богу надо же молиться, правильно? Вот. И немножечко напомню по предыдущим лекциям, потому что, ну, косвенно связано с двумя предыдущими. Ну, во-первых, Бхагавад-гита говорит, да и христианство говорит, что вот это храм духа. Этот храм надо строить, он не сам по себе не храм. Для некоторых это, ну, вообще какой-то сарай вообще. Ну, то есть храм надо строить. То есть у кого-то это храм, у кого-то это он уже аватар, он уже проявленный. Как Павел говорил, я там уменьшаюсь, а Христос во мне увеличивается. И по аналогии в Бхагавад-гите говорится, либо вы храм духа, либо вы аватар, либо вы воплощение. Так вот, а некоторые и не то, почему? Потому что они этот храм не поддерживают. Как? Ну просто по-свински относятся. Там пьют, курят, что-то, время прогуливают просто так. А ну храм это что-то действующее, потому что какое-то предприятие может заглохнуть, может не заглохнуть. Так вот, и какие три основные темы людей интересуют, ну, живые? Начинаешь поднимать темы, и вот эти три темы без, ну, всегда. Это здоровье, деньги и отношения. Три темы сразу, потому что это то, что надо. Некоторые считают, вот были бы отношения, было бы все. Ну, отношения, то есть не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Скинуться по рублю, уже 100 рублей есть. Некоторые говорят, будут деньги, значит будет все остальное. Некоторые говорят, и как на свадьбах говорят, главное вам желаем здоровья, а остальное вы заработаете. Главное, чтобы было здоровье. Но я буду утверждать, что все зависит от отношений. Как ты относишься к окружающим, такое у тебя будет и здоровье, такая у тебя будет и психика, то есть отношение к этому миру, и деньги соответственно. То есть здоровье фундаментально. И на прошлых лекциях я говорил, что храм, он, ну, вообще любое строение начинается с проекта. Вот, это проект, дальше идет фундамент, дальше идут стены, дальше идет крыша, дальше идет что? Ну, отделочная работа, да? И что имеется в виду? Проект, это цель. Есть ли у тебя цель? Если у тебя нет цели, твоя жизнь бесцельна и бессмысленна. Бессмысленно. И ты бессмысленный, никому не нужен. И если когда ты знаешь цель, ты тогда знаешь, где ты находишься. Потому что цель, ну, куда идти, что тебе делать и как тебе делать. И с кем тебе там общаться. В общем, все остальные вопросы у тебя автоматически закрыты. Если у тебя есть много вопросов, ты просто не знаешь цели. Появляется цель, появляются ответы на все остальные побочные. И ты знаешь, от чего избавиться, к чему там научиться. И это есть, называется осознанность, от слова знание. Ты знаешь это, у тебя нет вопросов, ты знаешь. И никакой другой псевдоосознанности нет. Вот я осознанно чувствую, как тут все. Это все ерунда эзотерическая. Самая главная осознанность – это вот это знание цели. Причем, если кто-то думает, а чем мне заниматься, то тебе дух каждый день говорит, чем тебе заниматься. И быть духовным, это значит не мешать духу в тебе говорить и, ну, поступать соответственно. Вот это и есть духовность. Вот и это все знание. То есть духовность это когда мы не мешаем духу жить в нас. Это я говорю по первому пункту. Я хочу дойти до стен. Потому что, ну, потом дальше идет фундамент. Или даже, ну, немножечко о цели. Если мы задаем человеку, какова твоя цель, и, ну, это маловато вопрос, и как ты ее думаешь достигать, и ответа не получаем, значит, никакого изобилия по всем пунктам у человека не будет. Потому что он, ну, не знает, или по-другому находится в невежестве. Как бы он там какими знаниями был не набит, он не знает самого основного, а что ж мне делать? Знания нужны те, которые нужны. Потому что знаний в мире много, и не все они нам нужны. Основная масса знаний нам не нужна. И поэтому, то есть не будет изобилия, а не будет изобилия, значит будет нищета, и нищета отсечет у тебя все лишнее. Все лишнее. Потому что когда мало здоровья, у тебя, ты знаешь, что только до туалета надо дойти и назад, и все. Когда у тебя много здоровья, ты уже туда, потому что ты знаешь, куда ходить, и вот тебе позволяется ходить туда-сюда.
То есть не бессмысленно ходить, потому что бессмысленное, ну это хаос. Мир в хаосе находится. Почему? Бессмысленно люди начинают жить. Вот. Почему они ограничены во всем? Потому что если их сейчас все дать, что они хотят, хаос увеличится. Хаос увеличится. И поэтому более-менее в порядке, порядком это не назовешь, но более-менее в порядке. На самом деле беспорядок, у нас нет беспорядка сейчас, у нас есть нищета по всем пунктам. Почему? Бессмыслица. Вы потеряли. Потеряли смысл. Просто нищета, мы говорим, ой, какой беспредел. Как нас обстригли. Ну ты же не знаешь, куда свою шерсть сдевать. Итак, ну и цель жизни, сама жизнь, понятно, эта формула дурацкая, никому она счастья не принесла. Религиозная жизнь, это полная бессмыслица, я имею в виду, то, что религия говорит, вот, подготовка, сейчас себя нормально веди, потом после смерти, там вот начнется самая веселуха, на самом деле это получается религия смерти. То есть это бессмыслица. Жизнь, ну, цель, она жизненная такая. Она тебя влечет, она тебя засасывает. То есть ты сразу энергичный становишься. А смерть ждать, это просто ждать. Это, ну, полный пассив. И еще такой момент, что мы думаем или за будущее, или мы думаем за прошлое. И жизнь в прошлом или жизнь в будущем мы платим жизнью в настоящем. То есть в настоящем жизни у нас-то и нету. И нету. Но жизнь она есть, мы что-то едим, что-то выделяем, какие-то эмоции, значит, кто-то это прибирает просто к рукам. Потому что, знаете, как хорошее складское помещение там, или там, знаете, вот у меня, вот, я жил в деревне одно время, и там мой дедушка купил ларь. И ларь был такой, ну, деревянный раньше, а он купил железный на сварке. Я ему говорю, для чего? А чтобы мыши туда не лезли, потому что мыши дерево прогрызает, а это нет. И вот мы должны быть непрогрызаем, чтобы у нас не было утечки. То есть мы должны быть цельными. И цельным без цели быть невозможно. Как я и говорят, вот надо кокон построить, вот надо защиту из стенки, вот надо и там такие экстрасенсорные такие. Просто если у тебя нет цели, что ты там не строй, ты дырявый как сито. Потому что у тебя будет уходить, и ты будешь просто думать, что это цели, но это ложные цели. Ты даже не будешь думать, что это жулье тебе подсунули вот этой цели. Ты просто сам туда будешь спонсировать. Ну, в общем, непонятно кого. И ты не успеешь в жизни. Потому что, когда все в порядке, я успеваю, как-то и на душе хорошо. Когда я впереди паровоза или за паровозом, то есть плохо, да? Ну, то паровоз сзади подгоняет, сейчас начнется, а я не готов. Это же страшно. Или паровоз ушел, это должен был сделать я вчера, я сейчас еще не успел сделать. Вот у меня сегодняшний день весь такой, например. Плохо себя чувствуешь, просто плохо чувствуешь, неспокойно. Почему? Потому что есть такое слово успех. Успеть — это успевать сделать то, что тебе положено делать. А не вот так вот свести и пахнуть, и чтобы потом кому-то это показать. Просто успеть сделать свое. Вот это духовное понимание успеха. Все остальное — похвастаться. Успех, материальное понимание успеха — это потом, чтобы чем было похвастаться. Итак. И как же не хвастаться-то, да? И вот тут из этого, это все я для чего говорю? Цель. Потому что это еще даже не фундамент. Это не фундамент. Это надо, ну, знаете, чтобы прийти на работу, надо прийти трезвым на работу, да, чтобы что-то строить, чтобы у тебя был какой-то план, чтобы это цель. И вот, чтобы нам сначала трезво, а потом фундамент был устроить. И вот, просто перестань хвастаться, потому что это основная утечка энергии. Мы работаем на того, чтобы кому-то что-то показать, в результате у нас для себя ничего не остается. Чувство собственной значимости, важный я или не важный, вот на это вот все уходит. И поэтому смирение, есть слово смирение. Смирение — это вот ты перестанешь хвастаться, вот это смирение. Смирение — это понимание своей духовной природы, ты дух слушаешь, ты понимаешь, это важно, ты это так делаешь. В результате что? В результате ты не обращаешь внимания справа-слева, что на тебя говорят, и скромен. Скромен. И вот такой смиренный человек очень сильный. Не потому, что он качал мышцы или мозг, а потому, что он просто не растратил попусту энергию. Вот. И говорится, что смиренный воин, который смиряет свою плоть, он, когда враг видит его, он просто трепещет и бежит. Смиренный человек, это Бхагавад-гита, ключевой текст 18.66, просто предайся мне, духу. Дух сказал, просто сделай то, что дух тебе говорит. И все, и больше ничего не бойся, все твои грехи на себя беру, у тебя все будет в порядке. Вот это смирение. Смирение — это жить в духе. И смирение — это не то, что Боже, сделай мне такому немощному вот такую задачу, которую мне поставил Бог, сделай, чтобы я твоей силой вот это сделал. Вот это смирение, оно должно быть сильно. Смирение не слабое, смирение сильное. И вот тогда ты очень простой. И вот только после этого, ты еще ничего не сделал. Вот то, что я сейчас это много сказал, ты еще ничего не сделал. Ты еще не заложил фундамент для своей жизни. Фундамент. Чем глубже фундамент, тем выше, чем глубже фундамент твоей жизни, тем выше здание твоей жизни. Все же хотят быть первыми. А мы должны быть первыми. Мы все должны быть первыми. Почему? Потому что каждый из нас уникален. И как это, знаете, раньше там первое, там второе, там третье место, да. Я всегда должен быть первым. Где бы я ни был, я первый. Я такой уникальный, я незаменимый. Незаменимый. В чем? Ну, неважно в чем. То есть мы этого не придумаем. И вот, и что ж такое фундамент, святые отцы говорят. А фундамент — это общение с Богом. Вся Бхагавад-гита говорит, фундамент — это общение с Богом. Это не цель, это вот сама жизнь. Это самая важная практика духовная. Все остальные духовные практики можешь выкинуть, если ты этого не практикуешь. Общение, вот это фундамент. Сначала ты просто трезвый. Это когда цель, трезвый. Когда, то есть трезвый видит, куда идти. В магазин, на работу он видит. Пьяный не видит никуда, он вообще никуда не идет. Или идет, куда попало. Второе, фундамент. Ты начинаешь строить. И вот этот фундамент — общения. Сколько у тебя общения, столько у тебя вот этих благ, потому что он выдает. Это знаете, как это называется, вот на предприятии коптерка, где выдают ключи, инструмент, кладовая, да? Вот там кладовая, он тебе выдает эти всякие вещи, заметьте, еще не таланты, а просто вещи. Просто здоровье, просто деньги вовремя, просто каких-то знакомых, которые тебе помогут, просто кому-то душу излить, что-то тебе сделать. Вот. И ну, за фундамент говорят, за общение с Богом говорят, вот молитва. Извините, молитва — это не общение с Богом. Вот мне пишет Нина Худякова по поводу мантры. А как же Господь, то есть я немножко прошелся, что мантры — это хорошо, но это не самое главное. Ну, махамантры имеется в виду. А как же Господь читание? Самая милостливая аватара Господа — я звук в эфире и талант в человеке, цитирует Бхагавад-гиту. Мантру дал сам Господь для достижения себя же. И сказал отчитывать на четках. Но вот этого я не припоминаю. Мантра — путешествие вглубь себя, открывает ясновидение, яснослышание. На определенном этапе вы допускаете определенные противоречия. Ваш дикта гуру кто? Вопрос. Не раджана с вами. Махарадж, мы дикша гуру. Ну причем тут дикша гуру? Я про дикша гуру тоже как-то прошелся. Кто такие дикша гуру? Зачем они нужны? Да, они нужны. Настоящие дикша гуру нужны. Но... ну ладно, это уже следующий вопрос. Итак, десятка, в которые я должен попасть, это цель, куда? В Бога я должен попасть, в общение. Вот если этого общения нету, то значит мимо цели грех. Если самый страшный грех какой? Не общение с Богом. Самый страшный грех. Все остальные грехи — следствие. Вот. В том числе характер. Характер. Вот плохой характер. Я говорю, что есть хороший характер, есть плохой характер, есть бесхарактерные люди. Хороший характер, он не замечает, я извиняюсь, что я это повторяюсь, я уже так говорил. Хороший характер, его никто не видит, потому что он делает свое дело и не за счет окружающих. Он продвигается очень медленно и попутно помогает другим. Более того, он делает сначала всем остальным, потом себе. Его номер 15. Итак, характер. Характер может быть плохой, может быть хороший, может быть его нету. Бесхарактерный человек. Хороший характер — это когда я делаю свои дела
и продираюсь, потому что свои дела, я это скажу с большой буквы, это дела Божьи, которые Бог мне сказал. И некоторые говорят, что, но дело в том, что Бог творит все это новое, это всегда, ну, некоторое воинственное, потому что старое всегда будет подтормаживать, оно не готово к новому. Я продираюсь, и у меня куча, которые мне мешают. Но они этого не замечают, потому что я там делал. Это какой-то вот такой гарнир, но нужный. Кстати, это отношения. Забегая вперед, скажу. Стены – это отношения. Если фундамент – это разговор с Богом, то стены – это отношения с людьми. Потому что если у тебя не будет стен, крышу, а крыша – это любовь, не на что будет одеть. А талант заведется тогда после крыши. А отделка, даже не так, вот эта отделка, это вот и есть твой талант. А мы говорим сразу предназначение, у нас везде раздрайв во всех отношениях, с Богом не разговариваем, мы говорим, где же мое призвание. Понимаете, о чем мы? Итак, человек, который у него дурной характер, говорят, дурной характер, он идет, пробирается через всех, ломает направо-налево, но он что-то делает. Я уважаю таких людей, потому что они все равно делают, они не ждут попутного ветра, им все мешает. У них плохие отношения, но у них характер есть. Хара, характер, сила. А есть бесхарактерные, они ждут попутного ветра. Извините, попутный ветер это Махамая и есть. Махамая. Оно это вот старое, это инерция, это энтропия. Попутный ветер. Вот у меня настроение пришло, я делаю. Ну да, ты делаешь, но ты никуда не продвигаешься. Тебе просто несет течение сквозь запахи осенние, как в песне. Ты сам никуда не движешься, должен быть пловец. Вот я по духу действую. Нет, ты не по духу уже действуешь. Дух это другой, дух это пробирает. Один дух ломает немножко все, другой обходит все. И поэтому... Когда мы говорим характер, мы имеем в виду людей с плохим характером. Хороший характер, и его не видно. Просто виден успех у человека. Вот. И откуда это все? Откуда это все? Характер. Характер, плохой характер. Я мало общался с Богом, потому что я каждый раз пообщался, он мне дает хара, вот эту силу мне дает, характер, харизму. Много общаюсь, хороший характер. Я и с теми, и с теми, и с теми прошел незаметно и свое сделал. Говорит, о, хороший характер. И какой-никакой вообще характер. Эти люди, кстати, приписывают себе очень хороший характер. Но на самом деле это вообще никакой там характер нету. Потому что это либо трусость, потому что человек, который без характера, он и жертву не пожалеет, и негодяя не осудит. И он говорит, а я духовный. У меня нету характера, потому что характер это действие, а он просто, бесчувственно это не то. Он себя чувствует, вокруг ему аутист такой. Итак, я это отвлекся на хару. Святое имя, Нина Худякова пишет, а как же по поводу мантры? Так вот, святое имя заменило в некоторых организованных религиях Бога. Бога. Почему? А потому что сказали, святое имя, да, ребята, святое имя, оно круче самого Бога, оно сильнее, чем сам Бог. И вот я начинаю повторять там Хари Кришна или все что угодно. И зачем мне идти дальше, потому что круче имени ничего нету. Имя должно быть ключом, лазейкой, порталом к Богу. И, ну, окликнул Вася, эй, Вася обернулся, мы начали общаться. А я кричу, и все, потому что имя шокрутится. То есть, большего бреда я в жизни не слышал. Иезуиты не могли придумать ничего более такого оригинального, гениального, потому что нас остановили чем? Именем Бога. И Бог нам больше не нужен. Ну как это? Что, мое имя круче, чем я? Нет. Сам объект лучше, чем этикетка. Конфетка дороже, чем обертка. Ну, это элементарно. Тысячи людей верят в эту чушь, и они остановлены. Это сделала организованная религия. Организованная религия. Это я к чему? Фундамент. Просто взяли и убрали фундамент. Этикетку. Знаете почему? Потому что этикеткой можно там торговать, чем вот... Сейчас все этикетка. Деньги это тоже какая-то этикетка. Везде одни этикетки. Этикетки стоят дороже. Документы иногда стоят, на строительство дороже, чем сам объект. Все вверх ногами сделано. И Бог, конечно же, дороже, чем свое имя. Объект, земля дороже, чем там документы на нее. Но у нас сделано все вот так. Для чего? Чтобы можно было все купить. Если кто-то хочет все скупить, и Бога тоже. И поэтому вот такая вот была запущена. Это я отвечаю Нине Худяковой. Вот. Итак, общение – это единственное важное в нашей жизни, потому что все вытекает оттуда. Общение с Богом важное. Но дальше идет общение, вторая заповедь христианская какая? Общение с ближними. То есть ты отца-то любишь, а как насчет деток? Вот. Потому что кто говорит просто ее имя, а не общается, ну, имя, знаете, не обязательно вот кто-то скажет, а вот христианские молитвы не такие. Там много слов, а не только три штуки. Хотя говорит там 16 штук, но на самом деле внутри Хари Кришна, да? Хари Кришна, Рама, все, и комбинации. А у христианских молитв как бы побольше. Ничем не отличается по качеству. Почему? Потому что от себя ты что-то сказал, кто-то удачно тогда поговорил, его записали, теперь вот это всем. А твое? Потому что на самом деле задуматься, мы говорим, Бог, любовь, возлюби, тебе нужен Бог или благословение от Него? Ну, вот с этим, вот начнем с этого. Или ты любишь Его за что-то, или несмотря ни на что. То, что я делаю, вот сейчас говорю, это касается фундамента, потому что если ты думаешь его за что-то, фундамента у тебя нет. Нету фундамента. Или, то есть молитва, она не для получения чего-то, а для изменения нас самих, для общения с Ним. Не для изменения вокруг нас. Вот тут соседи такие плохие, надо их поменять. Нет, молитва не для этого, молитва для изменения себя. А когда я изменяюсь сам, вокруг меня меняется все автоматически. И из этого выходят такие простые вещи. Главное, это не то, что я имею в результате молитвы, духовной практики, а главное, кто я есть. Кто я есть. Потому что если кто я есть, ценен сам по себе, без обертки, то меня везде и примут. Примут. Главное, это не то, что ты от Бога получил, а мы все от Бога что-то получили. Кто-то здоровье, кто-то знание, кто-то влияние, кто-то. А кем ты стал после того, как ты это получил? Или просто ты носишь с собой и показываешь, вот у меня это есть. То есть, смотрите, на хвастовство уходит вообще все. На хвастовство. И еще последняя вещь, которую мы должны сказать перед тем, как перейти к стенам, стены храма называется. Хотя я хотел эту лекцию назвать «Коммунистическая генетика». Вот, но потом подумал, что могут осудить такое название, потому что к коммунистам по-разному относятся, потому что некоторые знают про них не так, некоторые... У кого-то ностальгия, ну вот. Ну и все-таки я про это немножко скажу. Итак, ты двигаешься вперед, пока ты ребенок. Ребенок, его по кругу ты не заставишь двигаться. Я не в смысле хороводов или бегать там по кругу. А вот игрушка раз-раз изучил новое, не будет он второй раз. Следующий, пока ты ребенок. Дети идут вперед, взрослые идут по кругу. Как только у тебя пошел день сурка, значит вот ты потерял свое детское состояние, и детское состояние это новое что-то принять, не успокоиться. Ребенку не зона комфорта нужна, а новое. Вот чему надо учиться. Значит, ты тогда рвешь с платформой, ты рвешь с фундаментом, рвешь общение, только как только ты получил комфорт. Это самая дорогая вещь, вернее, не дорогая вещь, а самая дешевая вещь, на которую нам обходится больше всего. Вообще комфорт это, знаете, лучше всего. Я вот что-то придумал, потом рассказал другим, и они все это сделали. Вот такой комфорт. Желательно не шевелить своими членами. Вот. А еще комфорт, самый максимальный комфорт, за меня еще подумали. Я хочу вот так вот, а как, ну-ка придумайте мне, ребята. То есть вот так вот власть, вот хочется нам быть такими царьками. Бог сказал, и все это сделано. Но дело в том, что вот все, что на нас надето, это те инструменты, которые должны делать. И ум это тоже инструмент, но он не сильно много отличается от тела. Он тоже должен шевелиться, он тоже должен напрягаться. Когда я беру что-то тяжелое, а мышцы мои, ну, не подготовлены, то есть долго ленились, они начинают болеть. И если какая-то задача, эта задача обычно новая, то что-то голова начинает болеть. Ты умом ослаб, дорогой. Ослаб. Почему? Ты брал готовое. Нас на комфорт покупают. Итак, дети идут вперед. Влияние имеет только непосредственность, а дети идут вперед, потому что у них есть очень такой шикарный фундамент. Они на этом фундаменте, на общении постоянно, они сами что-то придумывают. То есть, если ты ему не устроишь игру, он себе сам устроит, причем с самыми опасными вещами. То есть, он очень непосредственный, и эта непосредственность имеет силу. И только непосредственность имеет силу. То есть, почему непосредственность имеет силу? Потому что вот Бог, а вот я, как его орудие. Получается, я сам Бог получаюсь. Вот что такое непосредственность. Как только какую-то прокладочку, какая-то там цепная передача, то, что это значит этикет, технологии, все вот эти вещи, они так сильно не воздействуют на мир. Ну, ребенок, понятно, он Шкода, а взрослый ребенок, он должен просто учитывать это все. Это называется, человек имеет характер, хороший характер. Если человек имеет дурной характер, это очень здорово. Но лучше бы он имел хороший характер. Потому что и дурной характер, и хороший характер воздействует на окружающую среду. Так вот, хороший характер, он может не уродовать психику окружающих, сделать свое дело. Итак, непосредственность. Вот дети непосредственно. Как только ты начинаешь вырастать, в кавычках, ну много знаешь, ростом вышел, таким нормальным, ты начинаешь взрослеть, в кавычках. Твое зрение притупляется. И вот это, и тогда мы идем или на компромисс, или, и даже не важно, или бойню затеваем какую-то, но в том и в другом случае, вот это надо бояться, потому что ты на потере всего. Как только ты становишься слишком взрослым, слишком правильным, потому что хороший характер, это когда я иду и учитываю, что вокруг меня дети, повзрослевшие, не повзрослевшие, взяли ответственность себе, они взяли ответственность, но они дети, и я с ними как с детьми. То есть я их убивать не обязательно. Правда, есть определенные конкретные враги, их надо строго. А есть обычные люди, которые, может быть, просто он ленивый. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Но это может выдержать только сильный характер. И почему я говорил про детскость вот это? Потому что взрослый человек, любой взрослый человек, умница. Все, что он знает об этом мире, на другом конце мира, противоположная доктрина, она тоже правильная. И только детский ум может проглотить, впитать в себя вот эти лилы Бога, говорится. Потому что единственное возможное общение с Богом – это вот игра. Игра. Просто он говорит, а вот так бы было бы неплохо, ты начинаешь это делать. Сам удивляешься. Все остальные методы – это технические вещи. Технические вещи – это можно что-то исправить, улучшить, но новое сделать ничего нельзя. Вот это нас… Мы несчастны становимся, когда нам не удастся что-то новое. Вот. И, в общем, дело-то не в том, чтобы вместить, понять его, а вот играть. И вот, от Луки 6.45. «Что ж вы меня зовете, а не делаете, что я вам говорю?» Вот такая смешная фраза. Он говорит, вы меня зовете, а то, что я говорю, не делаете. Глеб, там рекламу, наверное, надо сделать дальше, и все будет хорошо. Ну да, понятно. Итак, стены. Значит, здание. Ты, еще раз напомню, хочу кое-что напомнить. Значит, мы или храм Бога, или воплощение Бога. Воплощение Бога – это тогда все хорошо. Храм – это он уже ходячий храм. Или мы храм Бога, то тоже хорошо. С этими людьми приятно иметь дело. А есть еще не храм. И вот этот храм надо строить. Кто не строит храм, то есть не следит за собой, а это значит следить за своим минимум физическим телом, даже следить за обеспечением, чтобы ты был не паразит, дальше следить за чистотой, чтобы вокруг тебя людям было приятно, это твое ментальное тело, астральное тело и так далее, потому что это все храм. И вот когда этот храм, тогда, может быть, скоро и дух там будет вырастать. Итак, нужно планирование. То есть планирование — это такое слово нехорошее, цель. Цель. То есть чертеж храма. У каждого храма свой чертеж. У каждого человека свой, своя цель. Сколько отпечатков пальца, столько целей. Дальше фундамент. Фундамент мы рассказали. Пока ты с ним не разговариваешь, у тебя фундамента нет. Ты завис в воздухе. Все остальное строить бесполезно, рухнет. Третье. Стены. Стены — это люди. Это люди. Люди, которые вокруг тебя, на которых ты можешь опереться. Это будет только тогда у тебя эти стены, когда твой номер будет 15-й. Сначала ты сделаешь все им. Вот люди склонны рисковать. Ну, кто не рисковал? Ну, рискни. Отложи все свои дела, сделай дела. Вот, если ты хочешь, чтобы у тебя состоялось то, что ты желаешь, сделай людям, что они хотят. Кажется, ну да, сейчас разбежался. Ну, а ты рискни. Рискни. Я это где-то делал. Вот я вот сейчас тут сижу и тут вот умничаю только потому, что я это делал. Только за счет вот этих вот стен. Больше ни из-за чего. Ни из-за каких-то духовных практик. Вот 100 друзей, там 100 рублей, вот это вот, вот эти пословицы все тоже подтверждают. В однажды я это прочитал и подумал, а я не всегда, то есть до определенного момента людям помогаю, но когда вот меня прижучило, что вот сейчас вот надо делать, а тут человеку вот это надо, извините, извините, вот. А ну-ка, подумал я, а воспользуюсь этим правилом, то есть испытаю-ка я Бога. И я устал успевать в 10 раз больше. В 10 раз больше. И не надо никакой характер воспитывать. Просто делай это. Это стены. Потому что если у тебя нет этих стен, те же каждый человек будет про тебя что-то такое говорить. А это для тебя просто так, ну, не минит тебя это так. Мы говорим, какие там нас газом травят, нас там в заборных, там вот в 20 городах, например, это открытая информация, причем официальная. Ну, для того, чтобы дезинфицировать нашу водопроводную воду в 20 главных городах, это значит, областных это точно, значит, просто какую-то наркоту кидают туда. Наркоту. Для чего? Чтобы люди были возбуждены, и потом Майдан, так они сразу все подорвались и пошли на Майдан. Не думая. Ну, наркотик — это есть наркотик. Так вот, те люди, которые плохо о тебе думают, они хуже того наркотика. Они же тебя проклинают. Что в результате этого проклятия? Ты становишься дурнее, ты становишься глупее. Ты не просто кирпичи на ноги, ты просто глупее, и у тебя само ничего не получается. А люди, которые просто тебе хорошо думают, это такой антидот вот этих всех, вот этой наркоты, которая неустанно, без выходных на нас сыпется из супермаркетов, оттуда, медицина, из СМИ. Такой антидот, который защитит тебя от этого. Это благословение, и божественное благословение. Мы же по образу и подобию, и мы имеем власть благословлять и проклинать. Для этого не надо учиться на это. Просто вот такое человеческое тело, оно имеет уже такую способность. Итак, я, в общем, напомню. Как это? Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Христиане говорят, да? Фундамент — это глубина отношений с Богом. Стены — это люди, с которыми мы живем. Крыша — это любовь, которая все покрывает. И отделка — это таланты от Бога. И когда говорят, вот, как за каменной стеной, это за теми людьми. Это не обязательно, где ты живешь, не это имеется в виду. Это вот, я помогал одной вдове, и у нее умер муж, она говорила, вот я была с ним как за каменной стеной. Я вообще ничего не там не парилась, не думала. Это не значит, она не была бездельница. Она все это делала, но она делала спокойно, вообще без всякой паники. Только муж умер, и она оценила, какой был у нее мужик, как она ничего. То есть все было хорошо. Итак, есть и не просто стены должны быть. Стены должны быть несущие. Вот, есть несущие стены, а есть перегородки, да? И вот для... А что такое перегородки? Ну, например, мы можем с кем-то вдвоем обсудить вот этого третьего. Отгородиться от них, от него. Это перегородка. перегородка. И вот у нас у некоторых есть перегородочки. Они очень похожи на стены. Они очень похожи на дружбу, но это перегородки. Они не несут на перегородку, крыши не положишь. Любви не будет. Крыша — это вот та любовь. И еще такая вещь, которая, значит, вот религиозная доктрина не сильно, значит, принимает. Кто же это сказал, вот я, к сожалению, не помню. Но отличительной чертой всякого состоявшегося человека является нетерпимость к людям с негативным отношением к жизни. То есть они не делают из этих людей друзей. Почему? Потому что если твое общение с друзьями делает тебя хуже, то это не друзья, это не другие. Не другие. И обычно они тебя покупают на комфорт. Но с ними ты становишься хуже. Это не другие. Беги от них. Сейчас такие вещи случаются, что иногда друг тебе плюет в спину, друг настоящий, его плевок дороже, чем протянутая рука, ну, какого-то наркомана, там, я не знаю, который предлагает тебе там свою дружбу. Вот. И, то есть, отношение главное. Представьте, что вот, я помню, Лакшми Нарайна Дас приезжал в Запорожье. Приехал он в Запорожье и начал рассказывать про ведические благословенные времена. И он говорит, в эти ведические благословенные времена они характеризовались тем, что юная красивая девушка, молодая, могла золотым блюдом под носом пройтись от берега океана до берега другого океана без охраны, и ничего с ней не случалось. Это говорит о том, что раньше были такие отношения. То есть она проходила какие-то разные страны, разные языки, и никто не посягал на ее честь и на ее там вот это золотое блюдо. Вот такие были отношения. И эти отношения называются коммунистические, когда всем все хватает, а когда все хватает, никто ни на что не посягает. Это буквально как вышел панишат, наслаждайся долей твоей, не посягай на что-то чужое. Если твое есть, но мы свое-то вот теряем из-за недостатка фундамента, без фундамента. Вот. И поэтому была культура, и я не побоюсь такого слова, что был коммунизм. Это был коммунизм. И коммунизм, я его не ставлю на одну доску, там капитализм, или там феодализм, или что там еще, какой-то изм, как строй. Коммунизм — это нечто отдельное, это нечто естественное, все остальное извращенное. И вот все остальные измы — это степень извращения. А норма — это коммунизм. Коммуна. Коммуна — это, знаете, семья. Семья, где все занимаются разным делом, явно. Ну, каждый по своему статусу. И когда у кого что-то больно, вся семья кидается ему на помощь. Ну, не топить что-то там, не справляясь со своей там дхармой, а помогают. Вот это коммунизм. И чуть больше — это там родственники, кланы какие-то там, диаспоры, говорится такое слово, не очень сильно мне понятно. Ну и так дальше по степени укрупнения. И даже когда я попадаю к людям, где, ну и не знаю их особенно, но они где-то той же доктрины. То есть раньше было, ну, какое-то образование или культура. И почему-то все испортилось. То есть стены рухнули. Стены, отношения рухнули. Почему? Сами или какое-то вот вторжение, как написано в Библии, извратила всякая плоть свой путь на земле. И в Библии описывается, почему извратила всякая плоть свой путь на земле. Потому что была генетическая диверсия. Какие-то там прилетали, и они входили там к дочерям человеческим, потому что нашли их красивыми. Те понарожали непонятно кого. Ну, может, они и хороших там понарожали, кого-то видных, но это место для той задачи не подходило. Вот. Ну и, соответственно, то есть они пришлись как бы не ко двору. Кстати, их называют, как их называют? Кто-то вспомнит? Гибриды, да, гибриды их называют. А вы знаете, как называлось гибриды, как называлось раньше? Гибриды — это слово новое. А как же их называют? Такое слово. там слово блюдо есть. Ублюдки их называли, вспомнил. Ублюдок. Я вам сейчас зачитаю. Ублюдок – это выродок, нечистокровный, у людей незаконно рожденный потомок чистокровного благородного родителя. Устаревший термин «ублюдок» в биологии в настоящее время полностью вытеснен словом «гибрид». С этой точки зрения пандавы – все ублюдки, понимаете? И вот этот вот божий народ, ну, не весь, потому что под него подписывают всех-всех какой-то там, а вот, который получен, ну, первый там генетическим путем, значит, ублюдки. Вот почему русский язык, вот русский язык, все понятно, да, ублюдок, все понятно, что такое. А вот, вот пандавы, вот они, это все равно, что, знаете, там, дегенераты или, ну, в общем, надо все называть своими именами. И нам надо, значит, в чем чудо единства? Почему Бог обещает, у тебя все получится, если ты просто предашься мне, потому что я буду делать не в своей немощи, потому что любая моя мощь с точки зрения Бога – немощь. И задачи, которые он дает, то есть он маячит этим журавлем в небе, но этот журавль мне не по силам, и своими силами я его не сделаю. То есть мотыга – дело хорошее, и знаете, она очень простая, потому что я там все понимаю, ну что-то может сломаться, да? Не надо высшего образования, ну тяпка, да? Но тысяча тяпок не заменит один трактор. Если я слушаю Бога, это трактор. Ну там, извините, надо какие-то права как-то обучаться, надо, как его устройство надо знать, за что там надо дергать, да? Вот. Техника безопасности, чтобы самому под гусеницу не угодить. Вот. И тут надо немножечко напрягаться, то есть нужно обучение. И единственный гуру в этом вопросе это сам Бог. Сам Бог. А он мне дает, знаете, обучение. Не то, что пришел в классе, учитель рассказал, ты ответил. Ну, не ответил, значит, завтра придешь. Бог тебе задает конкретную задачу. Ты идешь, бах, негодяй. Что с ним делать? Что с ним делать? Ну, например, вот с Глебом разговаривали. Как вот делать? Вот человек, я не переношу, когда кто-то курит, да? Вот закурил, повеяло ко мне. Я смотрю, если это человек слабый, что ему надо сказать? С физической точки зрения. Извините, у него слабое здоровье, это вы можете вот это вдыхать, а я не могу. Он выпятит грудь и отойдет курить дальше. А если это сильный человек, который просто хамит, надо сказать, слышь ты, мне не нравится. Вот это ведической точки зрения. Понимаете? Надо знать, когда, что и говорить. И вот такие задачи нам дает Бог. Он дает нам сильные задачи, которые поперек этого мира. Не по течению, а поперек. Всегда борьба. Если тебе само вот это вот идет, мне само в руки идет. Это подозрительно. Если тебе стало легко жить, посмотри, не идешь ли ты вниз. Новое. Новое дает. И поэтому, ну, знаете как, вот можно ехать, конечно, на осле. Вот на этом вот осле. Вот. А можно на BMW ехать. Ну, там надо поработать, сдать права. И там могут быть катастрофы. Вот тяпку я могу исправить, а трактор тяжело. Вот есть автокатастрофы, да? А осла катастрофы где-то вы читали? Нет, да? На ослике спокойнее, комфорт. За дешевый комфорт мы вот. И значит, а что имеется в виду ездить на BMW и ездить на тракторе? Это значит, у тебя есть стены, ты не один, не только твое тело, а мы говорим, это синергия, когда двое или там трое там во имя мое, так это гораздо сильнее будет, чем два одиночки. Почему? Потому что ты этим самым, когда учитываешь предназначение, призвание других и это делаешь, ты вливаешься в общее целое, и тебе вся Вселенная помогает. И это называется как чудо. С точки зрения одиночек, эгоистов и аутистов, это чудо. Ты настолько эффективней, настолько порядков эффективней, что это, ну, это даже ни в какие формулы не вписывается. Ни в какие формулы Ньютона, скажем так. Даже и Эйнштейна. Рискну такое заметить. Итак, человечество – это тело. Это всего одно тело. И когда ты Я же не говорю любить все человечество, но которые рядом, хотя бы их понимать или правильно общаться. Потому что если кто-то больной человек гордостью и хамством рядом с тобой, ты тоже должен лечить. Вот. Ну для этого должны иметь силы. В общем, нет гордых талантливых одиночек, есть талантливые вот такие люди с характером. И больно человечество разобщенностью. Мы будем говорить в общем. Эта болезнь называется сионизм. Сионизм. Вот безбожие – это аутоиммунное заболевание человечества. Знаете, что такое аутоиммунное заболевание человечества? Я прочитаю. Это заболевание, связанное с нарушением функционирования иммунной системы человека, которое начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и повреждать их. То есть в семье свара, между народами свара, между партиями свара – это аутоиммунное заболевание человечества. И оно называется сионизмом. Сионизм, фашизм. То есть вот наши самые правильные, межрелигиозные там войны. Подобные заболевания еще называются системные. Ну, системы, понимаете? Никто не может семью назвать системой. Почему? Есть организация, есть организм. Тот организм – это живая система. А просто система, организация – это мертвый организм, но он работает. Но большая текучка. Вот. Подобные заболевания еще называются системными, аутоиммунные. Ведь, как правило, поражается целая система или даже весь организм. Ну, в настоящее время вся планета вот этой поражена. То есть человечество больно разобщенностью войны. И Фридрих Ницше, ну не бог весть какой садху, да, но я его зацитирую, он сказал: «Безумие редко встречается у отдельных людей, но для групп, партий и наций это норма». И какая-то, понимаете, да? То есть когда все и это безумие они считают вот этой вот той изюминкой, что выгодно отличает их от всех вот остальных. Ну это я насчет сионизма. Вот читаю документ. «Звериную суть иудаизма» – это документ, я читаю. «И сионизма понимает большинство народов мира. Точка. На 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 ноября 1975 года была принята историческая резолюция за номером 3379, в которой сионизм всем миром признан одной из форм расизма». Это была оценка всего мирового сообщества. Это, знаете, все время замазывают, прошло, время прошло. Знаете, сколько волка не корми, он в лес смотрит. Ну, вообще, если иудаизм, я не говорю сейчас о евреях, если сравнивать с животными, а иудаизм сравнивает гоев с животными, то есть не евреи это люди, это животные. Это у них записано в Талмуде. И с ними можно, их можно есть, их можно убивать за развлечение. Это записано, и причем, кстати, это противоречит почти практически всем этим конституциям государств мира. И тем не менее, тиражируется вот это вот. И если их сравнить с животными, то это волки хищные, точнее вообще шакалы, потому что волки они не такие подлые. Господь Яхве жертв требует. И главное, что им это нравится. Опять говорю, не про них, а именно кто болен сионизмом. Они от начала таковы, сегодня такие же. Вот Кемерово, Керчь возьмите. Вот в Кемерово, как изощренно все подготовили. Я знаете, говорю, не для того, чтобы как им вот это все удалось. Там вообще в Кемерово у детей ни одного шанса не было выскочить. Вот заметка. Сейчас очень много про Керчь говорят. И вот одна заметка. Незаконные российские власти в оккупированном Крыму квалифицируют бойни в Керчи как массовое убийство. Однако у украинской и российской общественной появляется вопрос относительно того, мог ли 18-летний Владислав Росляков за несколько минут убить два десятка человек и ранить более 70. В частности, кстати, устаревшие сведения, я просто взял эту заметку, сейчас там гораздо больше жертв. А сколько еще и пропавших, которых не выяснило. В частности, координатор группы информационного сопротивления, эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец считает, что в Керчи наверняка не обошлось без спецслужб Российской Федерации. 20 погибших и 73 пострадавших. Этот юноша должен был обладать определенными навыками, характерными для диверсанта, хорошо подготовленного террориста. Это кажется несколько... Вот. Смысл какой? Что, ну, понятно, что завалили башни-близнецы, списали на самолетик на какой. Хотя там подготовили. Не мог самолетик завалить. Там электрик не починил розетку. А тут один мальчик вот такое сотворил. Хотя автоматные очереди. Туда, то есть свидетели есть... Ворвались вооруженные люди, убивали всех, кого видели, открывали ногами двери, стреляли всех по аудиториям на втором этаже сразу. Потом из закона расстреливали, убегали. То есть это было просто вообще сафари самое настоящее. А потом отцепили, собирали эти там гильзы, там пули и, значит, вывезли этих террористов. А на пацана все свалили. Ну правильно, пацан был не сахар, понятно. Кто-то говорит, а если была бы такая банда, больше бы завалили. Нет, у них была норма, они сделали свою норму, потому что ну, если больше, так на парня было все свалить. И он там пристрелился. Я не хочу вообще рассматривать эту ситуацию. Что российские там или украинские, это был самый, это Хабад. Это Хабад. Жертвоприношения у них есть... внеплановые, которые мы не видим, там, по мелочи, там, если взять статистику, сколько детей пропадает, опять же дети, ну взрослые, но все равно дети, это жертвоприношение. То есть Яхве любит, их гнали везде отовсюду. Почему я ублюдков назвал, пандавами назвал ублюдки? Потому что ублюдок это, как, по гибрид раньше, вот сейчас то, что гибрид называли, раньше в славянском называли ублюдок. А пандавы что? Их так же самое гнали. И так же самое они потом вернулись и устроили очень серьезное жертвоприношение. Какая разница? Сколько волка не корми. Это вот та чума. Но в результате чего? Рухнули стены. На чего купились люди? Почему они это позволили? На комфорт. На комфорт. Понимаете? На комфорт. А знаете, комфорт? Сделайте мне тут это, я свое тут буду... предназначение выполнять, условия. Нет, ты должен всем угодить, тогда эти условия появятся. Условия это благословение всех людей, тогда, только тогда у тебя получится твое предназначение. Без их благословения, без их хорошего отношения ничего не получится. Это стены, которые... Ты же не можешь чем-то заниматься. Вот кто-то пишет, ему надо покой, тишина. Кто-то там ваяет структуры, никому не показывает скульптуру, никому не показывает. Кто-то книгу, кто-то ну что-то, да. То есть нужны стены, какой-то там сарайчик, какое-то производственное здание. То есть стены это люди, это их благословение. Если ты искусственно оградишься от всех, все равно что-то такое случится. Потому что стены у тебя нету. Ты открыт всем ветрам чужеродным. Более у тебя не стены есть, у тебя проклятие вместо стен. Дыря. И тебя атакуют. Атакуют, как вот это. Из тебя делают жертвоприношение такое. Вот. Ну, я что хочу сказать. Я говорил, почему это возможно? Вот мы разговаривали сейчас, вот картошку чистили. Сейчас очень много внимания уделяют аутистам и всяким таким, не нравятся вот эти аутисты, вот они, как еще их называют, как еще называют, дураков, как называют, скажите мне. Не, дауны, дебил, это уже понятно, он говорит, о, так это же... оскорбление. Нет, это не оскорбление, это характеристика. А я говорю, дураки. Из людей делают дураков. Как делают? Прививки, вот эти вот магазины такие огромные сейчас появились. А если огромный магазин, если централизованно завозят, там еды, можно сказать, нету. Вот, и все больше оттесняют такой этих бабушки сейчас закончатся с их огородами, что делать будем. Вот. И дебилов все больше, 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 потому что всех так дозировано, чтобы мы все глупые дебилы. Мы ходим как в пьяном угаре и не понимаем, нас имеют со всех сторон. И эти люди верят, что близнецы, вот потому что там террористы, Акимера, потому что электрик. Да вы дебилы, если вы это не понимаете. Вы дураки. Дураков делают. Дураки, мы дураки. Вот одна, почему в угаре? В угаре комфорта. Крайняя степень комфорта, это за меня подумают. За меня подумают. Ребенка можно в садик, в школу, вот, чтобы голова не болела. За него же думать надо. Я еще хочу сказать. Вот в четверг я рассказывал про женщину, которая по подвалам была пьяная, уколотая, молодая, красивая. Ее насиловал каждый, кто хотел. И она не помнила, кто ее бил по лицу и кто ее насиловал. И потом она попадает в церковь, отмылась, отъелась, вышла замуж, там ребенок, все, посмотришь, это все. То есть она наркомания, у нее СПИД был диагноз, она перестала лечиться, все полностью здорово, диагноз снят. Я думаю, если эта женщина, которая была на самом дне, дальше некуда, она встала и стала жить как люди, причем она стала жить лучше, как люди, которые такие, вот они такие, все знают, и этот не может жениться, это не может выйти замуж, а та с такого состояния, то и мы можем встать. Нас насилуют, понимаете? Только потому, что мы в пьяном угаре. Знаете, что такое пьяный угар? Что я подразумеваю, что это вот это наркомания? Мы хвастаемся. Мы хвастаемся своими неудачами. Мы хвастаемся, что вот, а это у меня черта такая характера, что вот я вот такой вот, понимаете? Перестаньте, потому что мы хвастаемся всегда тем, чего надо стыдиться. Как анекдот про НРС, не буду рассказывать, да? Вот не мог избавиться, потом к психологу сходил, и теперь он им гордится. И мы гордимся, что «А я свободная женщина, мне зачем мне замуж?» «Да не берут». «А я вот это на работу не хочу, потому что работать на какого-то там дядю не хочу». «Да ты нигде не востребован, дорогой». «Не востребован, стен нету». «Храм? Храм». Вообще я хочу сказать, что вот эти отношения – это не дело психологии, которое делает на них очень большие деньги. Очень большие. Это их хлеб. Отношения – это свято. И поэтому про отношения, вот в ведической традиции, как говорится, грихасха ашрам, ашрам – храм. То есть это семейная жизнь называется грихасха ашрам. Или там, это все ашрамы. Саньяса – это тоже ашрам. Да, но ашрам, грехасха ашрам, то есть это должно быть храмом, а храм, он с Богом, а Бог указывает, параматма на что указывает, что делать вот с этими. И поэтому, вот был такой Даял Нитай, но он и сейчас есть, все слава Богу, он написал, сделал такое свое исследование, выпустил такую книжечку, где написал, или кем ты должен быть, или кем ты должен стать, в общем, ну за предназначение. Вот. И отнес это к Ачьюта Прие, региональный секретарь по Украине, он посмотрел, говорит, отлично, правильно, но все наоборот. Потому что он написал, что вот есть, ну он написал варнашраму, есть варна это чем я занимаюсь в этом мире, токарь, пекарь, воин там, чем. И ашрам, ты кто, ты женатый человек, или ты старец, тебе там очередь. Или ты брахмачари, который пока обучаешься, и так далее, да. Твое положение. Так вот, демоническая варнашрама говорит о том, что твое личное дело – это твое положение. Твое положение. Это твое личное дело. А общественное дело – это ну, чем ты занимаешься. Так вот, а с точки зрения Бога, наоборот – кстати, Владимир Ильич Ленин говорил, что семья – ячейка общества. Семья – это общественная формация. И семья принадлежит не самой себе, как онкоклетка, клетка, а обществу. И веды говорят то же самое, что для человечества есть всего 5 типов семей. Один тип семьи занимается этим, другой этим. Одни там спонсоры, одни революционеры. Есть такие семьи, которые революционеры. Муж должен быть такой, жена должна быть такая. И такие характеристики не под одну другую семью, просто не подходят. И мы это не выбираем, мы с этим уже рождаемся. Вот. Итак, отношения, а это отношения, вот все вот эти ашрамы, что брахмачарии, у него одно отношение к людям. Отношения. Это стены храма, которые мы говорим, вот я в сердце своем храм должен построить, вот люди это стены. И если у тебя нету этого, этих отношений, этих стен, ну ты просто ну, аутист или идиот, правильно сказать. И вот к этим аутистам сейчас очень такое хорошее внимание, потому что их становится все больше и больше и больше. И, а в чем внимание состоит? Их надо, вот можно лечить, и можно лечить наркотики, и поэтому там во многих странах уже наркотики поступают в медучреждения, что раньше были запрещено. Ну, знаете, если в медучреждения государственные подступают наркотики, то значит скоро они будут везде. Это понятно. То есть вообще легализуется канала, в Канаде так вообще свободные продажи. И это делается для того, чтобы учить этих аутистов, ну, не знаю, лечить, обезболивать или что-то такое. Ну, такая была заметка. Для чего? И их еще там называют в этой статье, это солнечные люди. Да какие они солнечные люди? Это люди мрака. Мрака. Аутист, который не видит, что вокруг, не знает, чем ему заниматься, сам себе. Потому что если ты занимаешься чем-то и не занимаешься чем-то там, то ты ничем не занимаешься. Я недавно читал про Арнольда Шварценеггера, да? Ну, кто-то говорит про него, что этот вообще сатанист, но раз снимался в Голливуде, значит точно сатанист. Но Арнольд Шварценеггер как-то про себя сказал, что отец ему сказал, что все, что ты не делаешь, вот абсолютно все, что ты не делаешь, всегда имей в виду и думай, а какая польза от этого людям? И когда он это все делал, он стал миллионером не потому, что начал сниматься там, в этих вот Конан Варвар и все такое. Сначала он там подкачался, что-то делал, у него уже был бизнес, потом он стал мисс там Олимпия, Вселенная, все дела. И при этом он не просто качался, он помогал, сначала инвалидам помогал, чтобы они как-то себя чувствовали ну, нормально, там без рук, без ног, он там соревнования у них устраивал, спонсировал от начала и по сих пор. И вот он пошел. И вот, знаете, этих качков много. Откроешь какой-то сайт, там такие шары, знаете, Шварценеггер просто отдыхает. Ну, его-то знают, а вот их не знают. Они что, не такие, как это сказать, броские люди, что ли, так? Что их нельзя снимать? Можно. Но у Шварца были стены. У него были отношения. Он все время о людях. И вот у него что-то получилось. Ну, я не ругаю их, у многих тоже это получилось. Вот. Но я просто как... Ну, обычно, когда говорят пример, желательно, чтобы пример был известен. Вот. Вот. В общем, о чем это мы? А, мы остановились, что сионизм всем миром признан одной из форм расизма. Вот. Это оценка всего мирового сообщества на 30-м вот этом съезде. Политические противники единодушны в оценке сионизма. Политические даже противники, люди, которые между собой не... Я почему говорю? Я хочу сейчас подвести к тому, что есть коммунизм, а есть сионизм. Все остальное между ними. Это две формы общения между людьми. Между людьми. То есть коммунизм это здоровье, сионизм это болезнь. Болезнь. Сионизм. И эта болезнь имеет космический характер. Это не люди придумали. Это генетический вброс. И вот, пожалуйста, Иосиф Сталин. Борьба с сионизмом не имеет ничего общего с антисемитизмом. Сионизм – враг трудящихся всего мира. Евреев не менее, чем неевреев. Иосиф Сталин. А какой его политический противник? Давайте посмотрим. Адольф Гитлер. Читаем завещание Адольфа Гитлера.
Можно вопрос?
Да.
А почему вы сказали, что сионизм – это зло, а коммунизм? То есть вы...
Это не я сказал.
Вы против сионизма, получается?
Это не я сказал. Это не я против сейчас. Вы немножко припоздали. Сейчас. На 30-м съезде Генеральной Ассамблеи ООН 10 ноября 1975 года была принята историческая резолюция за номером 3030. 379, в которой сионизм всем миром То есть там был признан одной из форм расизма. Адольф Гитлер. Мое политическое завещание в открытом доступе. Неправда, что я или кто-то другой в Германии хотел войны в 1939 году. Она была желаема и спровоцирована теми международными государственными деятелями, которые либо сами были еврейского происхождения, либо действовали в еврейских интересах. Более того, я никогда не хотел, чтобы после ужасной Первой мировой войны последовала вторая против Англии с Америкой. Пройдут столетия, но и тогда из руин наших городов и монументов возродится ненависть к тем, кого мы должны благодарить за все случившееся, международное еврейство и пособников. Превыше всего я призываю лидеров нации и всех подчиненных им неукоснительно соблюдать расовые законы и безжалостно противостоять общему отравителю всех народов, международному еврейству. Берлин, 29 апреля 1945 года, 4 часа утра, подпись Адольф Гитлер, свидетели Йозеф Геббельс, Мартин Борман, Вильгельм Бурдорф, Ганс Крепс. На Октябрьском пленуме, а это к вашему вопросу, а при чем тут коммунизм? До сионизма. Объясняю. Причем тут коммунизм до сионизма, и как эти категории, каким образом можно их рассматривать вместе? Объясняю. На Октябрьском съезде 1952 года Иосиф Виссарионович сказал, что в 1962-65 годах, если темпы роста экономического развития СССР не упадут, станет возможен переход в нашей стране от социализма к коммунизму. И начнется он с ликвидации в Советском Союзе денег. А деньги – это главное оружие сионизма. Они останутся только для торговли с другими странами. Вот один еврей, мой знакомый еврей, знаете, я не против евреев, хорошие люди, но есть евреи, зараженные сионизмом. Как Сталин сказал, антисемитизм и сионизм – это совершенно разные вещи. Это разные вещи. Их почему-то объединяют. Потому что если взять сионизм, то евреев гораздо меньше, чем мусульман. А евреи первые сионисты номер один, они мусульман гоняют больше всего. Один еврей, вот мы говорили, он мне сказал в споре, а что бы вы делали без нас, евреев? Такой кошерный еврей. Вот посмотрите там, правители, революционеры, композиторы, ученые, все евреи, что бы вы сделали? А я скажу, что бы мы делали без евреев. Мы бы давно уже гуляли по Марсу. Мы давно бы летали в космос. Про ГМО и педиков по книжкам бы только знали. Вот. Экология бы поправилась. Не стало бы войн. Коммунизм на планете наступил бы давно. Но пока что у нас, извините, карантин. Болеет человечество немножко. Я думаю, немного паразитам уже их осталось. Вот ведутся разговоры, что мы, знаете, заработали вот своим поведением такое. Ну это знаете для чего? Чтобы не противостояли. А есть такая еврейская народная сказка, ну как вот история грехопадения. И вот я расскажу, что говорит Кришнамурти. За Кришнамурти это достаточно известное лицо. Во Второй мировой войне за него боролись. И он сказал, я ни к вам не примыкаю, потому что нет вас и вас. Есть третья сила, которая вас травила, а вы ничего не соображаете. Это, кстати, Верка Сердючка, ну, знаете, да, тоже известная личность на уровне Кришнамурти сейчас. Вот. Гордон, передача там с Гордоном, что-то такое, да, и вот этот Гордон Верку Сердючку спрашивает, а как вы относитесь к Майдану? И этот Данилка говорит, как? Ну, как к нему относиться? Ну, стало хуже, во-первых. Это просто вот, ну, по цифрам видно. И народу стало как-то позвоночник трещать. А вообще театр, что со стороны России, что со стороны Украины. Гордону сильно не понравилось, это интервью немного повисело, сняли. Вот я хочу сказать о чувстве вины. Потому что, ну, мы заработали, это же все ж по карме, да? Все ж по карме. Кришнамурти о чувстве вины. Они заставляют вас чувствовать вину, это одна из их уловок. Потому что тогда они могут делать с вами все, что угодно. Мы все были в этом положении, все мы, отец, мать, командир или кто-то еще обвиняет вас И вы чувствуете, что сделали что-то ужасное. И тогда они держат вас за шиворот и шантажируют вас. Вы понимаете это? Вы разве не знали это? А почему человек чувствует вину? Я понимаю, почему вы меня заставляете чувствовать вину? Потому что вы хотите власти надо мной. Джиду Кришнамурти. А вот такое мнение, которое сразу режет слух. Почему? Потому что оно непривычно. А мнение это такое. Все гои талантливые. Точка. От рождения. Все жиды техничны. Скорее техничны, чем талантливы. Но на практике мы видим там талант. Почему? Потому что искусственный отбор. Ну, возьмем Пугачева. Талант, несомненный талант. Но кто знает, сколько она там загасила конкуренток? Никто не знает. А я знаю. И так далее. И это по ученым. Ну вот как одно, например, вот сенсация. Вот такой был очень хороший советский еврей. Как же его звали? Все время Пилерман, да, Пилерман. И миллиона даже не взял, да? Молодец. И вот.
Доказал теорему.
Да вообще умница. А вот теперь маленькая заметка. В 1948 году академик Разенков, кто про него знает? Уверен, никто. Разенков обнародовал свое открытие. Это была сенсация. Его лишили всех званий и уволили. Вскоре он умер от инфаркта. В 2016-м японец Есинори Осума этот принцип, за этот принцип получил Нобелевскую премию. Все что угодно, но не русский.
То есть не освещается,
скрывается. Скрывается, даже убиваются эти люди. Или еврей Полидман, теорема Пуанкаре, все уже прожужжали. Особенно после того, как он там отказался. Все СМИ просто были на ушах. Вот. А, ну и в Википедии открываешь Пилерман, и там все знают, даже когда родился, все мелочи его жизни, когда даже его папа в Израиле мигрировал, ну все есть. А вот о русском Зайкове кто знает? Нет, Зайков сделал то, что сделал Пилерман, но о нем никто не знает. Никто не знает. Так вот, а что такое, вот скажите мне, что такое теорема, сейчас вы все знаете, Пуанкаре, скажите, знатоки мне, что такое теорема Пуанкаре, знатоки?
Там Википедия.
А, ну это понимаю, а вы знаете? Ну так вот слушайте. В 2014-м Сергей Зайков, выпускник факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета, в ходе своей работы получил уравнение пятой степени. Вы представляете, что такое? Итак, в 2014 году, я специально говорю, где и когда. Я прекрасно знаю, когда Пилерман все это сделал. И что он сделал. Итак, уравнение пятой степени. Вы знаете, что это такое? Не знаете. Я уверен, если вы посмотрите в Википедии, не все поймут, что это даже такое. То есть уровень, весь научный мир, люди научного мира не могут. Более того, научный мир доказал, что это уравнение решить нельзя. Нельзя. То есть если за Пилермана, что вот есть такая, кто-то сказал, а доказать можно или нет, там было непонятно, то это сказали, это вообще нерешаемая вещь. А он решил. Итак, получил уравнение пятой степени в 2014-м, а в 2016-м, через два года, нашел способы решения уравнения пятой степени. Я уверен, мы даже не понимаем, что это такое. В общем виде сделал то, что невозможно, с чего доказали математики Галуа и Абель. Галау и Абель. Найти сведения о Сергее Зайкове в Википедии, о математике Сергея Зайкова, о нахождении решения уравнения пятой степени, сведений никаких нет. Ни СМИ, ни сборище паразитов, сидящих в Академии Российской Федерации. Это выдающее открытие было поперек горла. Потому что там пикантность делу придает пикантность, что для математиков существует аналог Нобелевской премии, Абелевская премия. Знаете почему? Потому что Нобель запретил давать эту премию математикам. И тогда сделали Абелевскую премию. Так вот, это математическая премия в честь того самого Абеля, который доказал невозможность того, что сделал Зайков. Пикантно, да? И поперек горла. А вот Горбачеву премию выдали. И знаете, за что? За что? 15. Мир. Конечно, мир. Конечно, мир. Это Россия, зараза, так и хочет насаждать войну. А теперь будет мир. Теперь будет наш мир. 15 июля 1992 Израиль принимал бывшего президента. Числа, дата, когда Горбачева, который в ходе общения с премьер-министром Ицхаком Шамиром сделал заявление, что, внимание, в борьбе между сионизмом и коммунизмом победил сионизм, а коммунизм прекратил свое существование.
Если говорить о коммунизме, то это утопия. Хотя идея коммунизма, она идеальна, но она практически невозможна для воплощения.
Михаил Сергеевич Горбачев, да, это сионистская пропаганда. Потому что коммунизм – нож острый, потому что сионизм на самом деле – рабство, а там освобожденный труд. Поэтому сионистская пропаганда – это невозможно, это только в фантастических книжках может быть.
В коммунизме – это отсутствие частной собственности, любой частной собственности. То есть, по сути, допустим…
Коммунизм периодически вспыхивал. Там в Африке немножко задавили, там немножко, там всех поубивали, когда из США выехали все общины, потом всех там это порешили, они хотели в Советский Союз еще просить. Там уже был коммунизм. Коммунизм уже был несколько раз на земле.
Ну, у вас этот Зайковчик, как его там?
Зайков, да, это проверяемый факт.
Если он действительно что-то доказал, он это не... Причем тут Российская Академия Наук, причем...
Значит, еще раз объясняю. Еще раз объясняю. Хорошо. Очень спасибо за вопрос. Очень правильный вопрос. Очень правильный. В чем проблема? Проблема в том, что это ученые, знаете, они немножко не от мира сего. Им главное никакая нация, кто что, и не проблема. Весь научный мир в курсе. Но есть обыватели, которым... не важна теорема Пуанкаре, важно миллион долларов за нее, которым не важно, что кто-то что-то доказал, важно, что это невозможно было доказать. Весь научный мир в курсе. Но обыватель должен знать, что самые умные только евреи. Обыватель должен знать, вот для чего. Нет никакой проблемы для ученых, есть проблема для остальных идиотов, которые замкнуты в пространствах собственных стен. Вот проблема. И поэтому их надо изолировать в этих стенах. А вот если бы эти стены были у меня отношения, я бы получил разум в голову. Значит, что делают умные люди, разумные люди, скажем так. Они обсуждают идеи, когда они приходят. Что делают умные люди? Они обсуждают события. Туда поехало, там, да, 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 вот такая тенденция. Что обсуждают? Глупые люди, они обсуждают людей. Я же не обсуждаю людей. Я говорю тенденцию. Эта лекция, знаете, если моя лекция однажды понравится всем, то я просто больше их не буду делать. То есть, если вы нравитесь всем, то ну, это подозрительно, понимаете? То вы человекоугодник, а не богоугодник. И поэтому есть коммунизм, я приравниваю коммунизм, извините, но я вот так думаю, я приравниваю к чему-то божественному. Ну так вот сказали, ну некоторые говорят, что Советский Союз вообще был безбожной страной, ну извините, а там был закон совести. Ну организованная религия, совесть, она тоже поперек горла. Ладно, итак, мы остановились, что от Горбачева выдали Нобелевскую премию. Так, за что? Так, 15 июля. 1992 года Израиль принимал бывшего президента СССР Горбачева, который в ходе общения с премьер-министром Ицхаком Шамиром сделал заявление, что в борьбе между сионизмом и коммунизмом победил, в кавычках, выдержка, сионизм, а коммунизм прекратил свое существование. Таким образом, процесс, согласно которому положил Всемирный сионистский конгресс, проходивший в Швейцарии, в городе Базель, в 1897 году завершился, в 1991 уничтожением СССР. А коммунизм, вот этот коммунизм, причем еще долго добивали Ельцин, Чубайс, евреи по матери, бывший 1991-1994 в годах председателем Госкомитета России по управлению государственным имуществом, в своем интервью Чубайс сказал, То есть это есть запись. Записано в 2010-м на камеру. Откровенно сказал, мы занимались тогда уничтожением коммунизма. Как можно уничтожать того, чего нету? Значит, он был, он рос. Коммунизм враги рода человеческого позиционируют как противоположность сионизму, который сегодня уже открыто поклоняется сатане. Почему сатанисты так ненавидят славян? Знаете почему? Это целая такая книга русского, забыл как его зовут, говорит, у них генетическая ненависть. Он говорил про англосаксов. Потому что у славян, а я про славян говорю, не про русских, не про каких-то, а про всех людей. Про всех людей, тоже кто-то меня может не поймет. У них коммунистическая генетика. Никто не хочет быть плохим, но некоторые хотят быть плохими. Вот хотят. Это инопланетная генетика. И мы в какой-то мере немножко этим заражены. И питаемся немножко свое вставить. Лев Троцкий. Вот сионист самый настоящий. Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию. А хочу обратить ваше внимание на ненависть. Ненависть. То есть это надо генетику иметь, чтобы такую ненависть иметь. Которая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Мы проведем такие потоки крови, перед которыми побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Если мы выиграем революции, раздавим Россию, то на погребальных обломках укрепим власть евреев, его слова, и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Лев Троцкий, он же Лев Бронштейн. То есть, ну, нормальный человек, ну нет такой ненависти, ну нет, откуда оно взяться, когда может быть. Ты в семье или без семьи, неважно. Какой национальности, неважно. Ты либо коммунист, либо сионист. Ты либо коммунист, либо сионист. Есть у тебя ненависть, есть у тебя претензии, есть у тебя поднять собственное «я», потребность, ты сионист. В какой-то степени. И иудаизм – это не религия, как ее позиционируют. Вот есть христианство, вот есть это не религия. Это не религия, потому что ни в одной религии такого, что там написано, нету по отношению к другим народам. Вот. Просто к какой доктрине ты ментально прикреплен? Неважно, какой у тебя фейс. К какой доктрине ты прикреплен? А по-другому, как определить? Характер. Характер, ребята. Ну что такое характер? Характер – это потенция общаться с людьми. Характер – это потенция, насколько ты можешь воспринимать какую-то травмирующую ситуацию. Какой у тебя характер? Вот и весь сионизм вам, ребята. Коммунизм или сионизм? Если это тебя отовсюду гонят, не хотят с тобой иметь дело, ты сионист. Евреев что гнали? А пандалов что гнали? Они там проигрались. Я сомневаюсь. В кости проигрались и все такое. Я сомневаюсь. Вот такая вот придумка. Евреи всегда изгоняли из разных стран. А именно. Хотели факты? Пожалуйста. В 1772 году до нашей эры ассирийским царем Саргоном II, который большую часть евреев изгнал в отдаленной провинции Ассирии за всевозможные преступления, убийства, ограбления, поджоги, отравления, обманы, махинации, ритуальные убийства детей и так далее, что продолжается до сих пор. В 586-м Навуходоносор II, говорят, вот такой Навуходоносор, такой плохой по Библии вообще, а вот те евреи такие хорошие. А второе, еврейское мужское население было полностью перебито, женщины и дети уведены в Македонию. Ну, достали парня, наверное. В 19 году до нашей эры, евреи изгнаны с Рима римским императором Тиберием. 42 год до нашей эры, -37 год до нашей эры. В начале 3 века из римских провинций кесарем Константином I. В начале 7 века из Аравии Магометом. Это 570-632 годы жизни. А в 629-м из Франского франкского королевства Дагобертон. Что, мало фактов? В 875-м из Сенса, в 1080-м первое изгнание из Франции, в 1099-м из Иерусалима крестоносцами, в 1113-м произошел еврейский погром в Киеве по чисто народному позыву до предела возмущенных поведением евреев, после чего общим собранием князей, все евреи были изгнаны из России. Владимир Мономах, это годы жизни 1053-1125, объявил: ныне выслать жидов из земли русской со всем их имуществом и впредь не принимать их. Если они тайно войдут, то вольно их убивать и грабить. Я хочу сказать, жиды — это не то, что вот у него паспорт или что-то, это носитель вот этой идеологии. И правильно их надо высылать. А то, что эти носители скучковались и потом как-то назвались, и не принимать их. А если они тайно войдут, то вольно их убивать и грабить. Вот вам и Владимир Мономах. В 1171 из Италии выгнали, в 1287 из Берна, Швейцария, в 1290 король Эдуард I полностью изгоняет евреев с Англии, в 1307 из Франции второй раз Филиппом IV Красивым, в 1391 король Карл изгоняет евреев из Франции снова, они опять лезут. 407 из Кракова, 1492 полностью изгнаны из Испании или Изабеллы I и Фердинандом V, 1495 из Флоренции, 1497 из Португалии королем Мануэлом, 1541 из Австрии, 1580 из Новгорода. Дочитаю все на зло. Факты надо, пожалуйста. 1591, очередной из Франции. Что-то Франции им нравится так. 1629, король Филипп IV изгоняет из Испании и Португалии. 1634, из Цюриха. 1743, императрица Елизавета Петровна изгоняет евреев из России, издав такой указ: все евреи, мужчины и женщины, независимо от их положения и богатства, должны немедленно убираться за пределы границы. Если тебя отовсюду гонят, если с тобой не хотят иметь дело, ты сионист. И еврей ты или не еврей, неважно, ты сионист, ты не коммунизм. Тебя гонят из семьи, тебя гонят с работы, тебе шпильки вставляют, ты сионист. Изгони из себя сиониста, стань коммунистом. Перестань на себя, начни на других. И не то, что всем угодить, этого не надо, а то, что душа позвала. Прабхупада пишет: если в тебя хоть чуть-чуть какое-то бхакти, и у тебя куча дел, все бросай, делай это бхакти. Это дефицитная вещь. Бхакти — это то, что тебе захотелось сделать. И тогда вот только это и выдавливает сионистскую космическую заразу. Фундаментальное отличие сиониста от коммуниста. Внимание, это я придумывал уже сам. Можете, если что, все вопросы ко мне, я нигде не прочитал. Коммунист бескорыстно любит людей. Сионист бескорыстно любит деньги. Коммунист знает, что ему делать. Сионист знает, что ему делать, чтобы делать деньги. Все призвание. К тому, что мы знаем, что нам делать. Знаете, по аналогии, мы же стены сейчас рассматриваем. Стены. Есть еще план, а план — это мы вот это думаем, да? И поэтому надо еще знать, куда думать. И вот пишет, по сравнению мудрецов, там были две такие, ну, реальные личности, и просто их переписка ко мне еще пришла. Там Марина и Мэгги, то есть взрослые нормальные женщины. Смотрите, что пишут. Вот Марина пишет: пришла к тому, что на нас можно воздействовать тогда, когда мы просто любопытствуем праздно. И вот вопрос родился: как любопытство праздное отличить от любознательности, которое продвигает? Какими вопросами задаются люди, да? Многие отвечают. Любознательно. Это потому, что мы, знаете, суем нос, куда нам не надо. И смотрите, что родилось. Любознательный от праздного любопытства, от любопытного отличается тем, что он трудяга, что у него есть дхарма, интересуется не от скуки, и отличается еще тем, что получает удовольствие от дхармы, а не для получения все новой и новой информации. То есть он не наркоман. Дхарма – это всегда общественно полезная вещь. Это всегда касается стен, а не заперся от всех. Понимаете? Стены – это люди. Когда говорят «храм Божий» или там «церковь», подразумевается, это люди, это не помещение. Итак, дхарма – это всегда общественно полезная вещь. Если от моего любопытства нет пользы окружающим и близким в том числе, то это праздное любопытство. Тем более, что это отвлекает от дхармы, это всегда отвлекает. Поэтому ты совершенно права, праздное любопытство подставляет нас под удар и ввергает в иллюзию, а дхарма защищает. Кстати, это тест, чем отличается иллюзия от реальности? Практичностью. Практичностью. Я интересуюсь, а ты можешь это применить? Да. Реальность. А то... Бхагавад-гита. 18.47. Ачеб Бхактивиданта с вами Прабхупада. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие, выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, то есть мне это в масть идет. Человек никогда не навлекает на себя греха. А вот еще интересно. Комментарий к этому же Шри Шримад Вишванатха Чакраварти Тхакур. Не нужно браться за деятельность, относящуюся к уровню благости, и пренебрегать собственной дхармой только потому, что она относится к уровню страсти. Она говорит, надо к благости приходить. Нет, если у тебя страстная деятельность, занимайся страстной деятельностью. Воевать – это страстная деятельность. Если тебе положено воевать, не надо убегать в кусты к благости. Вот. Итак, коммунист знает, что ему делать. Это не партбилет, это сознание. Это не к Советскому Союзу относится коммунизм. Это коммунизм, я это более глобально говорю. Он знает, а сионист знает, что ему делать, чтобы делать деньги. Самая чистая любовь к деньгам у кого среди сионистов? У воров и бандитов. Чистая, беспримесная любовь к деньгам. Те, кто-то что-то делают, чтобы замутить какой-то там процесс, а это просто пошел и взял. И банкир тоже. Чистые, чистые преданные сионисты. Вот. И вот что же? А вот родился такой человек, и у него такая вот пхава. Чистая, беспримесная любовь к деньгам. Что же ему делать? Или он вор? Вот Прабхупада, знаете, что на этот счет говорит? Он говорит, надо перенаправлять. Вот гнев вас обуял, ну направьте его на что-то. Поколоть дрова, как Челентано, да? Или с гневом можно уборку сделать, потому что в нормальном состоянии страшно за нее браться. А с гневом можно, да. И вот еврейскую естественную склонность к воровству, еврейскую, неправильно сказал, сионистскую, можно правильно перенаправить на благое дело. Вам пример. Самый известный домушник, вор-авантюрист, кто-то помнит «Берегись автомобиля» фильм, да? «Берегись автомобиля», там угонял машины и сдавал на детдомы. Помните, да? Так это невымышленный герой. Таких героев было много. Но я зачитаю про одного. Я как прочитал, сколько их было таких вот. Вот. Самый известный домушник. Кстати, музей для этого вора поставили, музей его фото. Вообще красавец мужчина. Там ключи, отмычки. Представляете? Вот. Знаете почему? Народ полюбил этого вора, оказывается. Самый известный домушник-авантюрист, гениальный потомственный вор, сын вора Борис Ван Гровер, он оказывал постоянную помощь юным спортсменам из московской школы, много средств переводил в школе-интернаты в Рязанской области, грабил он только богатые квартиры, считая накопленные ценности нетрудовыми доходами. А если случалось по ошибке попасть в бедное жилище, то честный домушник немедленно покидал его, ничего не прихватив. А еще Борис Моисеевич. Вот вам и еврей. Что евреям делать нечего? Да вы что? Тем более они пробились к таким постам, такие возможности для бхакти, да? А еще Борис Моисеевич был героем множества историй асов Мура. Его биография казалась неправдоподобной. 9 судимостей, 4 побега. При неожиданном столкновении с хозяевами виртуоз воровского дела успешно представлялся следователем НКВД, сотрудником ОБХСС, производящим обыск, и заставлял жертву составлять опись сомнительно приобретенного имущества. Понимаете, да? Ну, гений. Редкие провалы таких спектаклей обычно приводили его в отделение милиции. Ван Гровер выдавал себя за племянника Дзержинского, взяв его фамилию. По поддельному паспорту вор-виртуоз устроился преподавателем физкультуры в московскую школу. Так он еще работал. Проверять документы у человека с такой фамилией никто не стал. Ну, Дзержинский. А, кстати, он представлялся этим племянником. А педагогическая деятельность многостороннему авантюристу удалась. Воспитанники его любили. Коллеги по школе уважали. Кстати, воровал он в свободное от работы время. Кто-то спрашивал, хобби там. Вот хобби, да. Существенную часть денег от продажи награбленного Ван Гровер тратил на учеников, развитие спорта и в отдельно взятой школе. Оснащение оборудованием. Деньги будто бы поступали от общества «Буревестник» по ходатайству Лжедзержинского. Администрация учебного заведения в таких обстоятельствах не усомнилась. Кто же будет тратить свои деньги на абонементы в бассейн для учеников, организацию ярких спортивных праздников? Однако ни свидетельства о существенной материальной помощи школы, ни прекрасные характеристики администрации не помогли избежать наказания после ареста, хотя к материалам следствия они были приложены. Из отзывов директоров и дирекции и работников следовало, что преподаватель Дзержинский-Ван Гровер показал себя прекрасным человеком и специалистом. За несколько месяцев работы он израсходовал на своих учеников около 15 тысяч рублей, что в те годы считалось большими деньгами. Существовали документы о сотрудничестве со спортобществом с настоящей печатью. Однако такая мелочь, печать была украдена. Вот. Ван Гровер считал, что неправедные доходы конфисковать не грех. То есть красть у вора не грех. А убить убийцу не грех, скажите, или грех?
Не грех.
Не грех. А серийного убийцу убить грех или не грех?
Подвиг.
Генри Форда, цитирую Генри Форда. Арестуйте 50 самых богатых евреев, и все войны прекратятся. Генри Форд. Я думаю, это личность, к которой стоит прислушиваться. Но мне непонятно, почему арестуете. Мне непонятно, почему арестуете, а почему не убить? Людей, из-за которых миллионы убиваются. Мне непонятно вот это. Показательно осудить и убить. Марина пишет, насчет аутистов вы правы. Я насчет того, что аутисты, знаете, если ты сионист, то ты и аутист. Если ты не коммунист, то ты и аутист. Аутист это просто замкнут сам на себе. То есть я придумал, вы делаете, ребята, мне нужны рабы. Насчет аутистов, вы правы, у моей подруги один аутист. То есть я сказал, что аутист это не очень, а потом сказали, нет, это очень, они такие вообще замкнуты себе, они, скажи себе, божественные. Вот. Но я ответил как мог, все равно пишут, что... И у меня нашелся, как это говорится, единомышленник. Как аутистов лечить? Мне кажется, ремнем и трудом. Ну, труд пока нет, работа. Труд им не, ну, они не понимают, что такое труд. И вот Марина М. пишет, насчет аутистов вы правы, у моей подруги сын аутист. Глядя на то, как сейчас этот уже 13-летний подросток вытворяет с матерью, хочется полечить его хорошим ремнем. А она все сюсюкает с ним. Стоит только подойти к ней в гости... Или ей оставить его и прийти ко мне на день рождения, у нее тут же начинается приступ и все такое. Я это заметила, что уже в 5 лет он понял, что можно манипулировать своей матерью за счет своего диагноза. На подругу смотреть жалко, ей пришлось бросить работу и находиться рядом с ним, возить его по разным врачам и так далее и тому подобное. Но мое мнение, вовремя не дали ремня. Знаете, что такое самое дорогое у нас в жизни? У нас, у каждого, нам больше всего чего не хватает. Нам чего больше всего не хватает? Денег, отношений, сил, здоровья. Нам больше всего не хватает времени. Потому что, что мне надо силы? Раз, поднял и бросил какую-то тяжесть. Если было много времени, я бы вот так по пригоршне это все сделал. Но у меня нету времени. У меня нету времени, поэтому мне нужны какие-то средства, какие-то помощники, какие-то друзья. У меня нету времени. Знаете, какая самая большая утечка по времени? Это балованные дети. Балованные дети. Ты только за ним ходишь и говорят, не-не-не, до 7 лет ничего нельзя. Я насмотрелся. Я своих наказываю, их нет 7 лет. Я их наказываю. И ничего, они спокойно это переносят и так меня... Ну, наказывать надо как-то по-доброму, чтобы они понимали, что я их все-таки люблю. Но шкодить? Я говорю, нет, вот сюда вот нечего лезть. Потому что тут у меня компьютер стоит. Дорого стоит. Они не понимают, что он дорого стоит. Я говорю, вот там пластмассовые игрушки, можете кидаться, этого нет. Я наказываю. Наказываю. Балованные дети. А вот оно выросло. Балованное. Не дали вовремя ремня. Вовремя не наказали. Самое страшное что? Так вот, с сионизмом то же самое. Только нам сейчас ничего не хватает. Нам не хватает деньги на отопление, на то, на все. Почему получилась такая нехватка и по времени? Почему? Перестали быть еврейские погромы. По всему миру я зачитывал. Перестали их отодвигать. И мир стал погружаться в хаос. Неправильно сказать еврейские погромы. Есть такие трудяги, есть трудяги. Перестали давать отпор сионизму. А они вот, они где-то как стреляли, так стреляли, как жертвоприношение устраивали, так и устраивают. Вот там закваска, маленькая закваска сионистов, а их не трожь. А убивать надо? Надо убивать. Серийных убийц надо убивать. Итак, то есть утечка и у детей, потому что они не вырастут нормальными, и у родителей тоже. Разбаловали. То есть, ну, вернемся к нашим агнцам, то есть баранам, да? Вовремя не дали ремня. И вот пример Еврейской конфедерации Украины. Я хочу сказать, что я не демонизирую структуры. Эти структуры все фасадные. За ними скрывается под разными названиями международный сионизм. Это не Украина. Это в Украину уже пришла директива, что это надо сделать. Итак, Еврейская конфедерация Украины в конце мая 2018 года, 2018, объявила о старте новых проектов. Какие же? Проект «Праведники моего города», самый масштабный из представленных, предусматривает переименование улиц в большинстве крупных городов Украины, выделение специальных пенсий праведникам Украины, международно признанных героях. И интересно, кто же эти праведники мира? Кто же? Праведники народов мира – это общепринятое, я теряюсь просто, кто это общепринимал? Название людей, которые с риском для собственной жизни спасали евреев во время Второй войны, мировой войны. Оказывается, кто вот это их спасал, значит, они праведники мира. То есть праведниками названы спасатели одной из самых странной популяций, которая не считает людей за людей, кроме себя. И приравнивает животных все народы мира, кроме себя. И вот те, кто вот их спасает, значит, вот так уточните, хочется сказать, это праведники евреев, ненавидящие народа мира, или праведники, защищающие народы мира? Выходит, что это праведники евреев. И вообще, с каких пор стало общепринятым называть праведниками защитников сатанизма, педерастии и людоедства? Это больше ниоткуда не идет, ни с какого другого источника. С каких пор? Итак, продолжим. Праведники народов мира, общепринятое название людей, как вот рассказывали в Википедии, написано вот что такое. Вот в Википедии. Общепринятое почему-то название людей, которые с риском для собственной жизни спасали евреев во время Второй мировой войны. А, так, так, так. Программы их поддержки и чествования. Меня сейчас тошнит. Чествование действует по всему миру. Работа по их установлению и присвоению звания праведников, наверное, скоро орден придумают, продолжается. Кроме увековечивания памяти героев, проект призван способствовать воспитанию толерантности и образованию молодежи. Нормально, да, образование молодежи.
Ну, там толерантность же есть, поэтому необходимо.
Да, также обустройство еврейских кладбищ в разных городах Украины. Ну, не гоже божьих этих самых евреев рядом с животными хоронить. Конечно же, надо обустраивать. И создание музея украинского еврейства. Кроме того, был представлен проект еврейского портала, который будет освещать жизнь украинского еврейства и представлять возможность принимать участие в мониторинге проявлений антисемитизма. То есть, чем мы сейчас занимаемся? На самом деле, мы занимаемся не антисемитизмом, а антисионизмом. И я хочу сказать хорошее, потому что стены – это коммунизм. Отсутствие стен – это сионизм. Потому что, когда сионисты уничтожат всех, кроме самих себя, они будут жрать сами себя. И практика, и история – это и куча анекдотов на эту. Я считаю, иногда анекдоты, ну не за священное писание, но там есть народная мудрость. Народная мудрость. Итак, текст. «Моральный кодекс строителя коммунизма». Моральный кодекс, я хочу обратить ваше внимание, что он был написан не при Сталине, он был написан после смерти Сталина, и заказал его Никита Хрущев, который был против коммунизма, который уничтожал все коммунистические вещи и вводил сионистскую пропаганду, и поставил сионистов при власти. Я хочу сказать, какая была инерция достижений сталинского периода, даже в тот период, как звучит моральный кодекс строителя коммунизма. Зачитываю. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической родине и к странам социализма. Добросовестность, труд на благо общества. Кто работает, тот не ест. Знаете, что я зачитаю? Если ты будешь этого придерживаться, ты будешь коммунист. Для опоздавших. Есть сионист, есть коммунизм. И это не то, что как вот их... То есть это две формации. Есть нормальное общение, есть ненормальное общение. Есть все люди там, братья, а есть только избранные и рабы. Вот. Между ними целая гамма. Есть хорошие отношения, есть плохие отношения. И отношения сегодня названы... Название лекции «Стены храма». Тело человека, специально повторяю, извините, для опоздавших, тело человека – это храм, и стены в нем – отношения. Отношения. Вот какие у тебя отношения? И что такое сионизм? Это разрушение отношений. Потому что невозможно, это правило, невозможно сделать себе хорошо за счет кого-то. Ты сделаешь кому-то плохо, ты и себе делаешь плохо. Ты можешь... Но материально и подняться, но внутри у тебя все сгниет. Ты перестанешь ощущать счастье, эйфорию вот это. И вот это гнилое у тебя будет источать, и ты в конце концов, это дело времени, ты будешь наслаждаться болью других людей. Вот такое у тебя счастье тогда появится. Итак, невозможно навредить себе, вот это интересно, не навредя другим. А я повешусь, и вот тогда вы будете знать. Ты не должен повеситься, ты должен исполнять свою дхарму, потому что ты повесишься, кто за тебя это будет делать? Ты себе сделал плохо? Чтобы вот они по... Нет, ты им сделал плохо. Невозможно им сделать плохо, не навредив себе. Невозможно сделать им хорошо и при этом самому хорошо не сделаться. Потому что, когда ты делаешь другим хорошо, ты это делаешь исключительно вот то, что тебе Бог говорит, потому что тогда вот оно в тему идет, да. И тогда ты изменяешься, и вокруг тебя все изменяется. Около тебя начинает быть коммунизм. коммунизм. Знаете, коммунизм, что надо, то и есть. Все есть, вот коммунизм. Каждому по потребности, от каждого по способности. Все. Итак, высокое сознание общественного долга, а не то, что мне нравится, от чего я там торчу, да? Нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Нетерпимость, мне нравится. Нетерпимость, не такое пушистое. Ну, я свое делаю, а там, ну, ладно, это их на их совести. Нет. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного. Прям как у мушкетеров. Шестое. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми. Человек человеку. Друг, товарищ и брат. Человек человеку. Не сказано хохол татарину там, да? Или там русский еврею. Написано что? Человек человеку. Друг, товарищ. Но если ты, извини, считаешь меня за животным, тут как-то вот... Да? Честность, правдивость, нравственная чистота, это прям по Бхагавад-гите, нравственная чистота, простота и скромность, с этим сложнее в общественной жизни, взаимное уважение в семье, забота, воспитание детей, ячейка общества. Вообще воспитание детей не твое личное дело, оказывается, для строителя коммунизма. Ты же их вырастешь не для себя, чтобы они тебе там вместо пенсии были. Чтобы они там жизнь строили для других. Интересно, да? Вот. А некоторые рожают для себя. Непримиримость к несправедливости. Непримиримость. Хочешь жить при коммунизме? Непримиримость. К чему? К несправедливости, тунеядству, дурости, нечестности. Это документ, который рассматривался на съезде. Карьеризму и стяжательству. Десятый пункт. Дружба и братство всех народов. Нетерпимость к национальной и расовой неприязни. Идеализм, да. Но это принято как... А дурость, да, дурость. Дурость выгонять. Дурость от праздности.
Идеализм,
да. Где идеализм, а где идиотизм? Разные вещи. А почему мы не идеальны? Почему будьте совершенны, как Отец ваш Небесный? Это не идеализм разве? Я должен быть идеальный. Знаете, почему мне жена нравится? Она для меня идеальная. Не потому что. Она для меня идеальная. Не хорошая, не плохая, а идеальная. Потому что она моя. Поэтому да здравствует идеализм. И коммунизм – это идеализм. Вот вы вовремя сказали. Прям я искал формулировку, но вы ее нашли. Братская солидарность с трудящимся всех стран со всеми народами. Вот интересно. Непримиримость к врагам коммунизма. А к кому это? То есть к сионистам. Кто враг коммунизма? Сионисты. Больше нету врагов. К врагам дела мира и свободы народов. А кто враг мира и народа свободов? Сионизм. Вот и все. Для сравнения. Вот это был кодекс из 12 пунктов. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, не вступай с ними в союз и не щади их. Второзаконие 7.1.2. Вот вот ответ. Все, вот на ничего не придумано. Итак, иудаизм вместе, не вместе, скажем так, совместно с христианством и исламом является единой продуманной системой глобального порабощения людей нашей планеты. Кто скажет, ну при чем тут ислам, причем тут христианство? А потому что в основе этих религий лежит дьявольский Ветхий Завет, сдобренный пудрой такой там правильных советов. Но везде пишется вот так, вот так, вот так вот. Но евреи должны жить, а остальных жить вовсе не обязательно, а даже нежелательно. И все будут тебе тащить, и они так и должны. Вот. И это сдобрено правильными советами, правильными формулами, которые мы можем тоже себе принять. Ну, минус фашизм. Но все это для чего? От Иоанна, глава 8, ну к тому и надо же мне подтвердить, 8:44. Отец ваш, дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, а он был человека-убийца от начала. Итак, Ветхий Завет – это основа еврейской национальной идеологии и национальной психологии. Ветхий Завет пропагандирует преступные деяния по незаконному захвату власти и присвоению чужого имущества. Ветхий Завет смакует исторические факты жесточайших садистских преступлений иудеев против человечества. Ветхий Завет пропагандирует, у меня есть примеры, но я не буду по времени, пропагандирует идею мирового господства иудеев с целью построения всемирного рабовладельческого строя. Ветхий Завет, как и вся Тора и другие священные в кавычках писания иудеев, кстати, должны быть запрещены в России и других, так как попадают под действие федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Видишь, Ветхий Завет такой. Ветхий Завет – это образец экстремиста и шовинизма. Ну вот. Строителя коммунизма – это приложение. На самом деле, к чему приложение, вы знаете, да? Кодекс строителя коммунизма, знаете?
Какие места?
Моральный кодекс строителя коммунизма. Моральный кодекс строителя коммунизма это утверждение было коммунистической морали, программы КПСС. И вот я читаю утверждение коммунистической морали, и я прозреваю немножко. Это было в 1961 году, и к ней был моральный кодекс строителя коммунизма. И читаю 61-й, и он был исправлен в 1986. В 1986 году моральный кодекс строителя коммунизма убрали. И изменили, я просто, если бы не изучал Бхагавадгиту, там красную и синюю, изменили вот точно в таком же контексте. И я вам зачитаю. В новой редакции программы КПСС, принятой на 26-м съезде, это 1986-й, а также в уставе КПСС, утвержденном на том же съезде, моральный кодекс отсутствует. А в 61-м вот этот текст прошел на ура. Все сказали «Ура!» единогласно. И кто-то скажет, ну это были зомби вот такие. Нет, зомби сейчас больше. Тогда было мало. Тогда выходили, и были много несогласных, и там все кипело. Итак, 61-й год. В процессе перехода к коммунизму все более возрастает роль нравственных начал в жизни общества. В процессе перехода к коммунизму. Знаете, на что исправили? В условиях постепенного продвижения коммунизма все полнее раскрывается творческий потенциал. Тут мы идем, коммунизм уже вот он, в процессе перехода, а тут в процессе постепенного продвижения к коммунизму. И нас сказали, ну коммунизм это миф, наверное, это была замануха во время революции. Да был коммунизм, и уже был переход к коммунизму. И цены это снижали. Вы знаете, что такое снижение цен? Это тенденция обнуления денег. Понимаете? А что такое возрастание цен? Возрастание цен. Это тенденция к тому, что бумажки... Все за бумажки, понимаете? Все дороже и дороже. Дальше. В 61-м году в процессе перехода к коммунизму уменьшается значение административного регулирования. В 86-м году это вообще полностью отсутствует. Как это не регулировать? Как Герман Греф, вы что, говорит, а как народом управлять? Самосознанием выдавать, да вы с ума сошли. Нет. Все, что мы выпускаем в СМИ, это обучение народу, чтобы они подчинялись. Ладно, мне хотелось почитать. Я, знаете, почитаю, наверное, первый вариант 61-го года, потому что ну, он дюже мне нравится. А 86-го не буду. Это беспощадно покоцали и правильные слова, но это на том тексте коммунист не вырастет. Не вырастет просто хороший человек. вырастет правильный человек, но не хороший. А вот хороший человек вырастает так. В процессе перехода к коммунизму, то, что я читаю, касается каждого из нас. Потому что если у тебя не все в порядке, ты сионист. И ни при чем тут раса, национальность вообще. Ты сионист. У тебя нет отношений. Отсюда у тебя вообще нет ничего. Или мало. Или мало. В процессе перехода к коммунизму, каждый из нас должен переходить к коммунизму, все более возрастает роль нравственных начал. На первом месте у тебя что должно стоять? Возрастает. То ладно бы, не до жиру быть бы живо, да? А нравственность, ну когда-то потом. Нравственность, а потом, пускай тяжело, но сначала нравственность. Все более возрастает. Роль нравственных начал в жизни общества расширяется сфера действия морального фактора и, соответственно, уменьшается значение административного регулирования. Знаете, что такое? Тебе все меньше придется, я говорю, на личность, на дно. Тебе меньше придется тыкать пальцем вот здесь, вот здесь. А вот тут вы мне не додали. К тебе будут приходить и говорить, а тебе это не надо? Или, а можно мне вот так вот, я так поживу? К тебе будут советоваться, как жить. Вот такая власть у коммуниста. С большой буквы. Ты не рассказываешь, кто мной плохо обращается и как с ними надо обращаться. К тебе приходят. Ты никому не указываешь. Уменьшается значение административного регулирования. Все по-семейному. Взаимоотношения между людьми. Партия будет поощрять все формы сознательной самодисциплины граждан, ведущих к закреплению и развитию основных правил коммунистического общежития. Отвергая классовую мораль эксплуататоров, коммунисты противопоставляют извращенным эгоистическим взглядам и нравам старого мира с коммунистическую мораль, самую справедливую, благородную мораль, выражающую интересы и идеалы всего трудящегося человечества. Трудящегося человечества. Не всех, это похоже на толерантность, нет. Трудящегося. Кто не работает, тот не ест. Не всем вот гомик ты, фашист или здесь, ну толерантность. Вот такую радугу распустили, всех цвета. Нет. Кто не работает, тот не ест. Так. Как работаешь? Ну, в своем таланте. Простые нормы нравственности и справедливости. Мне нравится. Простые нормы нравственности и справедливости, которые при господстве эксплуататоров уродовались или бесстыдно попирались, коммунист делает нерушимыми жизненными правилами. Аксиома. Это аксиома. В отношении между... Какая погода, все равно, нерушимые. Так в отношениях между народами, так и между отдельными лицами. Я хочу сказать еще раз, нерушимые правила коммуниста. Сначала всем, потом себе. Рискни здоровьем. Не пожалеешь. Потому что сейчас я могу помочь, а завтра не могу. Вот когда нерушимое и в ущерб себе делаешь, ты не в ущерб себе делаешь. Потому что когда ты свое делаешь, ты сейчас врагов наживешь 5 человек сразу. А потом включает, коммунистическая мораль включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками. В борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками. Особо важное значение в нравственном развитии общества имеет революционная мораль рабочего класса. То есть не должны быть беззубые. Коммунистическая мораль в ходе строительства социализма и коммунизма обогащается новыми принципами и новыми содержаниями. Вот такое краткое и все. И в следующем году это уже... И мы знаем, что сейчас это делается через молодежь. Старые закалки, кто еще нюхал Советский Союз, плохо. Кто-то совок называет, ну как-то вот... У них есть какая-то закалка, и люди возмущены. А некоторые молодежь не возмущается. Пример с этим. Взяли, конечно, его за козла отпущения, это 100% же не он, этот 18-летний пацан, в Керчи, да, в Керчи. Да, вот, ну, известная личность, Герострат тоже в курсе, известный. В России там просто берутся, это в спортивных клубах делают, обрабатывают молодежь. И был такой Сухомлинский, знаете, да, Сухомлинский. Так вот он говорил, как Гитлер говорил, мы будем, или как... Ален Далес, мы упор делаем на молодежь. И Сухомлинский говорит, на молодежь. И он создал не строительный, этот как бы кодекс строителей коммунизма, а на молодежь. И говорит, вот это надо внедрять в школу. И внедрялось, понимаете? И вот интересно, я вернусь, что мы должны быть как дети. Как дети — это значит возможность изменяться. Изменяться. И я считаю, хочу вот этим закончить. Что нам надо сделать с собой? Для чего? Для того, чтобы жить при коммунизме, жить с Богом, быть вот в этой вот идеальной среде, чтобы мы были совершенны, как Отец наш Небесный. Но мы же от Него как бы, да? А что Он такой, а мы не очень такие? У нас тело должно быть одухотворено. Да придет Царствие Твое как на небе, так и на земле. Здесь не надо ждать, когда помрешь, чтобы здесь у тебя было все в порядке. И это не идеализм, это реальность. Вот нереальность — это вот то, что сейчас с нами творится. И для этого нам надо стать детьми и почитать Сухомлинского. Что надо сделать? И он не говорил, что это надо. Он говорил, знаете, как мне нравится американская конституция, потому что там было написано, нельзя, наркотики нельзя, там убивать нельзя это, да, или как вот этого нельзя, а остальное все можно, да? А у советской конституции, вроде бы она и советская, да, я приверженец, типа, ну там мне не нравится. Там написано, нельзя это, что же можно? Там надо искать закон, что же можно. Ну надо, как вот в Библии, нельзя вот немножко, вот это вот нельзя и все. Вот 10 заповедей легко запомнить. И вот он пишет, Сухомлинский, стыдно это делать. Все, что хочешь, но вот это должно быть противно делать. Он пишет для молодых людей. И он пишет о воспитании 10 недостойных вещей, унижающих человека. Перестань быть униженным. То есть перестань унижаться. Не то, что на тебя накричали, а это касается твоего поведения. Вот что тебя унижает. Как говорится, нас оскверняет не то, что вошло, а то, что вышло. То, что из тебя выходит. И что из тебя выходит? Из нас выходит нечто, которое унижает меня. И тебя потом унижают все. И ты говоришь, а в чем же дело? Как же мне собственное достоинство? Так вот, должна быть база собственного достоинства. База коммуниста. Зачитываю. То есть, по-другому, что не надо делать, чтобы быть человеком? А не чтобы такое сделать, чтобы там разбогатеть, как там 10 этих самых шагов к деньгам, 15 к семейной жизни и так далее. Читаю. В практике воспитательной школе работы нашей школы за многие годы выработалось. То есть это было время, чтобы это делать. Нравственные правила о 10 недостойных вещах, унижающих человека. Мы утверждаем в сознании детей мысль о мерзости, недопустимости ряда поступков. Только на основании мысли, убеждения крепит чувство презрения. Вы представляете слово какое? Чувство презрения к недостойному. Слияние мысли и чувства утверждают ценную моральную черту личности. Знаете какая? Брезгливость. Брезгливость к недостойным в своем собственном поведении. Ты должен брезговать, чураться своего недостойного поведения. Активное стремление к достойным поступкам, возвышающим человека, готовность, несмотря ни на что, не потому что, ни на что, действовать так, что подсказывает собственное убеждение достойным. Жизнь от смерти чем отличается? Смерть — это потому что, это причинно-следственная связь. Закон кармы — это закон смерти. Стало холодно и замерз, значит ты покойник. Твоя температура тела, как и температура окружающей среды. Стало холодно, а я теплый, значит, я живой. Почему я? Потому что нет, вопреки. Хорошие вещи делаются вопреки. Итак, первый пункт. Так, надо прочиститься перед этим делом. Потому что сейчас будет очень важное и самое главное в этой жизни, в этой лекции. недостойным. Добывать свое благополучие, радости, удовлетворение, спокойствие за счет притеснения, неустроенности, огорчения и беспокойства другого человека. Это недостойно. Мы стремимся к тому, чтобы, это все первый пункт, чтобы в детском коллективе царствовала гармония благополучия, радости и счастья. Благополучие одного ребенка не должно ущемляться благополучие другого. Маленький человек не должен замыкаться в скорлупе своего счастья. Идеал мы видим вот в чем. Счастливый переживает угрызение совести от того, что сверстник лишен счастья. Это переживание – очень чувствительный уголок детской души, в котором таятся тонкие чувства и достоинства. Сухомлинский говорил, дети способны на это. Мы говорим, да, он еще более не понимает, дети жестокие. Сухомлинский говорит, нет, дети более чувствительны, чем взрослые. Подлинный, он прав. Подлинное достоинство не может быть самодовольным, спокойным, безразличным к тому, что делается в сердце другого человека. Второй пункт. Недостойно, обратите внимание, это для детей, недостойно оставлять товарища в беде, опасности, проходить равнодушно мимо чужого горя, страдания и огорчения. Нравственная глухота и слепота, одеревенение сердца – один из самых мерзких пороков. Чувствование чужой беды и понимание того, что остался в стороне от этой беды – мерзко и гадко – одна из основных линий всей воспитательной работы. Один из людей, который недавно вышел, которому не понравилась лекция, он сказал, а как это чувствовать чужого другого человека, это невозможно. И что тут скажешь? Что тут скажешь? То есть сострадание чуждочеловеческой природе, или это такие бог, как, не бог весь какие ситхи, что если кому-то вот так вот у тебя жалость, это нормальная, естественная реакция здорового человека, здоровая реакция, вот. И должно быть мерзко и гадко, если ты это не чувствуешь. Поэтому этому человеку везде мерзко и гадко. И хочет... Воспитание достоинства по отношению к беде играет очень большую роль в школьной жизни для школьников. В связи с тем, что большой бедой в учении является неудача во владении знаниями. Очень важно, чтобы в отставании товарища, в его плохих отметках, дети видели беду, сочувствовали ей, не оставались равнодушными, что в классе есть неудачники. А не то, что «Эх ты, мы тебя исключаем из своей звездочки». Вот. Третий пункт. Недостойно пользоваться результатами труда других, прячась за чужую спину. Эта сфера, расшифровка, эта сфера очень похожа, как вот шлока и комментарий. Эта сфера очень тонких духовных отношений. То есть пользоваться трудом других – это сфера очень тонких отношений, связанных и с учением, и со всем строем жизни коллектива. Быть тружеником – честь. Быть нахлебником – бесчестие. Воспитанием такого взгляда мы считаем сосредоточением убеждений, на основе которых формируется гражданин. Очень важно, чтобы первым изумлением, первым откровением первого человека была мысль. Это я сделал собственными усилиями. Этого достиг своим разумом. Я помню себя, когда мне что-то удавалось угодить по собственной инициативе родителям или соседям. Бабушка попросила раз за керосином сходить. И она мне дала 20 копеек за это. Я помню, да, 20 копеек она мне дала. Я помню... Я пошел, это надо было идти, это город Бузулук, бандитский город, самый бандитский город. Я там рос, вырос. И я пошел там, ну не на другой конец, но там было 4 километра идти. Я знал, где эта керосиновая лавка, принес ей 3 литра керосина, примус там что-то. Она мне дала. Я прыгал и кричал, заработал своим трудом.
Браво!
Я не помню... В том времени, чтобы было так мне радостно. Что я этих 20 копеек, что ли, не видел? Да я их находил на улице. Но я не ощущал эйфорию. Вот. И не за 20 копеек. А эти 20 копеек для меня были другие. Не которые я нанял, и которые мне в кино или на мороженое там давали. Другие. Я не помню, сколько мне было лет. Меня изумляет то, что... Сейчас вот я изумляюсь, что я спокойно ходил ночью по городу, Я со школы приходил ночью, я был, ну, в пятом классе. Я шел по парку, который был как лес. И родители совершенно не беспокоились, это бандитский был город. Ну, бандиты что, украли там, может, побили, можно что-то так вот убить. Вот, или мальчика, пацана, или влюбленная парочка идет, или девушка там носит. Нет. Они, то есть, бандиты были, ну, знаете, они были благороднее, чем сегодняшние порядочные там эти конгрессмены, бизнесмены. Порядочные были. Да, было опасно, но было что-то такое, что дети табу. Дети табу. Вот, а сейчас ребенка в детский сад боишься отпустить. Да, и не потому, что он там маньяк зайдет, воспитатель с ним что-то сделает, уколет чем-то, что ноги отымаются потом. Итак, очень важно, так, какой бы была не, какой бы, это что я читаю, недостойно пользоваться результатами труда других, прятаться за чужую спину. Какой бы, какой необходимой ни была бы помощь, она должна задевать самолюбие того, кому помогают. У маленького человека надо развивать стремление в конечном счете избавиться от помощи. Сам, да. Быть слабым зазорно. Такое убеждение стремится утвердить мастер-воспитатель у слабого. Напряжение мысли, поиск, самостоятельное решение, задачи. У духовного учителя, пожалуйста. Да. Плодородное поле, на котором можно вырастить людей сильных духом. Да. Сухомлинский. Четвертый пункт. Недостойно быть боязливым. Трусом быть позорно. Расслабленным. Позорно проявлять нерешительность, отступать перед опасностью, хныкать. У меня тут хоть горит. Да. Вот. Я не про сердце, я про индикатор. Вот. Боязливость и нерешительность рождают трусость, подлость, предательство. Храбрость и отвага – это источники мужества. Там, где опасно, я должен быть первым. Такое нравственное правило наш педагогический коллектив стремится сделать нормой поведения. Проявление храбрости, отваги, решительности, бесстрашие перед опасностью, стойкостью, ни с чем не сравнимое состояние духа. Вот это коммунизм, я понимаю. Все львы, а не агнцы, в смысле бараны, накладывающие на отпечаток на весь облик человека, рождающийся в нем истинное благородство. Я убежден, что только в храбрости и отваге человек по-настоящему выражает и познает себя. Этот человек убежден, что только в храбрости и отваге. Кстати, Кришна говорит, ничего не бойся и предайся мне. Не бойся. По Сухомлинскому. Извините. Да? Недостойно давать волю потребностям и страстям, как бы освободившись из-под контроля человеческого духа. Что это означает? Это был пятый пункт. Тебе хочется есть или пить, отдохнуть или согреться у костра, в этом нуждается твое тело, но не забывай, что ты человек. Удовлетворяя свои потребности, ты должен проявлять благородство, сдержанность, выдержку. Это не только скромность, это нечто более высокое и значительное. Властвуя над своими потребностями и страстями, ты возвышаешь свою духовную сущность. Шестой пункт. Недостойно молчать, когда твое слово – это честность. Благородство и мужество, а молчание – малодушие и подлость. Комментарий к шестому. Недостойно говорить, когда твое молчание – честность, а благородство и мужество, а слово малодушие, подлость и даже предательство. Как много говорит о достоинстве человека, его умение быть мудрым властелином слова, мастером, владеющим этим тонким человеческим инструментом. Вот как о слове говорится. Седьмой пункт. Недостойно настоящего человека не только лгать и лицемерить, присмыкаться, подстраиваться под чью-то волю, но и не иметь собственного взгляда, потерять свое лицо. Омерзительно и гадко. Хороший шастра, мне нравится. Омерзительно и гадко. Наушничание. Оно хуже предательства. Наушничать, доносить на товарища равносильно выстрела в спину. Здесь мы вступаем в сферу очень тонких человеческих отношений. Благородство и чистота, которых во многом определяет моральный облик человека, на всю жизнь. Чтобы воспитывать мужество слова и мужество молчания, мне нравится, да? Есть мужество слова и мужество молчания. Воспитателю самому надо быть благородным и мужественным. Надо уметь уважать собственный взгляд, убеждения маленького человека, особенно подростка, даже тогда, когда не все в его поведении кажется нам понятным и оправданным. Восьмой пункт. Это к тому, что сильный человек, то есть хороший характер, просто хороший характер, он идет, делает свое, а там всякое вот приходится вот так вот обходить. Свое делает, но и другим дает расти, а не рубит их там. Вот. А плохой характер просто делает свое. А тут как раз вот. Восьмой пункт. Недостаточно легкомысленно бросаться словами, давать невыполнимые обещания. Извините, недостойно. Недостойно. Сказал, значит сделал. Одну из очень тонких граней подлинно человеческого характера, которую оттачивает воспитатель. Знаете, это вообще-то для гуру должно быть. Это гуру должен выучить и как отче наш знать. И сначала воспитать себя, а потом к нему должны прийти. Без портрета и реклам. Прийти и спрашивать о чем-то. Это для гуру. Для истинного духовного учителя. Потому что мы сейчас выяснили, что коммунизм и духовность это вот оно рядом. Потому что духовность это идеальное, да. А коммунизм это идеал, да. Следовательно, коммунизм духовен. Итак. Недостойно легкомысленно бросаться словами, давать невыполнимые обещания. Одно из таких тонких граней подлинного человеческого характера, не героя, просто человеческого характера, который оттачивает воспитателя, я вижу в том, чтобы питомец был личностью кристально чистого и твердого слова. Для этого необходимо воспитание юной души того, чтобы ее назвал благородством воли. Помните, детская книжка, вот Шичинанда помнит 100%, идет мужчина по парку, там стоит парень, смеркается, в парке никого нет, он стоит, он говорит, а что ты домой не идешь? Я дал честное слово, что я на посту. Ребятишки играли в войну, он на посту, все разбежались, его забыли взять, но его не сменили. И тогда человек говорит, я сейчас, он говорит, я тебе, он говорит, да ты ж не военный, у нас же война. Он нашел первого попавшего милиционера или военного там с погонами. Тот пришел, отдал честь мальчику и сказал, пост принят, ты свободен. Вот так воспитывали. И мальчик был воспитан, и реальная же история. С малых лет человека надо учить ставить перед собой цели, направленные на самовоспитание, самосовершенствование. Пусть эта цель вначале будет, казалось бы, незначительной, но человек не должен жить впустую. Им должно быть двигать устремление, достижение цели, пусть приносит ему радость и гордость. Гордость не является. Вот гордость правильная. Девятое, мы приближаемся. Предпоследнее. Недостойно чрезмерная жалость к самому себе, как и безжалостное отношение, равнодушие к другому человеку. Я хочу сказать, что вот это все читаю, я нахожу в себе все эти пункты. Что я недостоин. И я думаю, что я вижу в себе их. И видение их в себе мне позволяет с ним что-то делать. Но тот, который не видит в себе вот этого, да? Ну это диагноз. Диагноз. Даннинга-Крюгера называется диагноз. Что я в порядке. Я не в порядке. Потому что совершенство это динамический процесс. Рост. Итак, девятый пункт. Недостойная, чрезмерная жалость к самому себе, ну и не чрезмерно себя жалею, так чуть-чуть. Вот. И безжалостное отношение равнодушия к другому человеку. Мне так себе жалко, уже не до тебя. Да. Кстати, безжалостное отношение к другому, это ты слишком жалостлив к себе. Тест. Недостойно чрезмерное преувеличение личных огорчений, обид, бед, страданий. Недостойно слезливость. Человека украшает выдержка. Атмосфера. Тут, кстати, не написано, женщина это мужчина. Дети написано. Это для детей. Атмосфера стойкости, выносливости, несгибаемости – это, образно говоря, свет, при котором маленький человек видит истинные ценности в своем поведении. И 10-й пункт – недостойно пьянства и чревоугодия. Для детей. Алкоголь и человек также несовместимы, как разврат и верность. Алкоголь затуманивает сознание, освобождает инстинкт, низводя человека до скотского состояния. И исключая исключительно важные миссии школы, твердит в юной душе презрение этой мерзости. Самое главное в этой воспитательной работе – богатство духовных интересов. Человеческая гордость мыслителя. Самым большим счастьем, роскошью, наслаждением для ребенка, особенно для подростка, юноши, должно быть общение с хорошей книгой, чтение, мышление. Презрение к затуманиванию сознания воспитывается также тонким пониманием и чувствованием прекрасного в природе, искусства, человеческих отношений. Наш идеал, красота, должна быть мерилом собственного достоинства. Я делаю многозначительную паузу. Собственное достоинство. У тебя есть 10 пунктов, чтобы себя изучать? Вернее, как это... не изучать, а уважать. 10 пунктов. Или эти же 10 пунктов ты себя презираешь. Если ты себя не презираешь за эти 10 пунктов, тебя презирают окружающие. Ну, так мир устроен, очень грамотно, кстати, устроен. Прочитай эти 10 пунктов, выясни, что в тебе не хватает, за что тебя там презирают. Итак, чем тоньше понимание и чувствование прекрасного, тем глубже отвращение ко всему грубому животному инстинкту. Я закончил, но я хочу прочитать стих.
Супер.
Я знал, что вы обрадуетесь.
Да. Боговдохновенная речь должна оканчиваться стихом.
Правильно. Стих называется «Внимание! Восклицательных знака! Три!» Это важно, один восклицательный знак. Представляете, такое название... Название стиха. Я, к сожалению, не могу сказать вам адрес автора. Ну, вы, наверное, знаете.
Я вам скажу.
Да, вы все знаете. Но не говорите гоп, потому что я не знаю, известно это.
Поехали.
Внимание, я уже зачитаю. Внимание, осторожно, свирепствует вирус зла. Где судят других безбожно, забыв про свои дела. Где видят чужие сбои, но не признают своих. Где громко клянут чужое и совести бьют под дых. Внимание, это важно. Свирепствует вирус лжи, где ищут ошибки в каждом, сквозь собственные этажи. Где, чтобы очернить кого-то, достаточно пары фраз. Людское пропало что-то, когда-то в счастливых нас. Внимание! Осторожно! Свирепствует вирус слез, где выдержать невозможно потоки людских угроз. И ненависти звериной, и черствости их сердец, где близкий толкает в спину, а руку дает подлец. Внимание, это важно. Друг друга пора спасать. Под визг оскорблений страшных стараться не отвечать. Помочь, если где-то рядом сражен человек бедой. Лечить и лечиться надо. Любовью и добротой.
Андрей Вознесенский, да?
Да вы что?
Василий Александрович Сухомлинский, да, вот Господь Бог на все времена. Это чаще напоминать надо просто, да. Вот микроскопический 10-минутный этот экскурс, чтобы человеческое не утерять и все.
Ну, на этой высокой ноте мы, наконец, заканчиваем.